Спасибо, добрый вечер. Итак, мы поговорим сегодня о законах успешной жизни. И, конечно же, мы поговорим о практической стороне, о реальности. То есть та жизнь, которая нас окружает, практическая жизнь требует практического знания, это реальность. И то, что мы иногда думаем, желаем, надеемся, планируем, бывает нереально. Чаще всего это не совпадает с практической действительностью. Отсюда и возникает проблема, сложность успеха. Вопрос, как же быть успешным, если в реальности вот получается совсем не так, как я бы хотел, планировал, задумывал и даже делал в этом что-то направление практическое, тем не менее. А вот не срабатывает так, как я хочу. Всегда есть какие-то моменты, которые меня не удовлетворяют, или вообще ничего не получается. А бывает еще и хуже. Бывает, что все получается, как я планировал, а мне это уже не нужно. Почему-то мне оказалось ненужным. Я не чувствую удовлетворения и счастья при этом, при всем. Мы встречали все эти различные вот примеры, вот различные такие вот опыты, переживания. Я думаю, что многие из вас согласятся с этим, что так в жизни бывает чаще всего. И согласитесь, что планы, которые мы вынашиваем внутри, они основаны на какой-то удивительной энергии. Давайте вот об этом поговорим сейчас. Почувствуем ее сейчас заново. Давайте попытаемся, успокоимся. Но мы же хотим успеха, счастья. И вот это предчувствие есть у нас. Благодаря этому предчувствию мы сами, собственно, и живем в этом мире, надеемся, что-то делаем. И на основе этого чувства, так сказать, мы и строим какие-то планы. То есть причина этих планов – наше сильное желание – наша вера в то, что я буду счастлив. А вот почему, думаю, именно так счастлив, это тоже вопрос следующий. Вот тут, возможно, ошибка. То, что мы должны быть счастливы, это правда. Это реальность. Но вот как будем счастливы, это вопрос непростой. Потому что многие из нас выбирают почему-то вместо счастья путь страданий сами. Но из иллюзии думают, что путь правильный. То есть мы сейчас используем слово «иллюзия». Древние пользовались этим словом, термином. Если посмотреть ведические книги, там определяется это слово «майя». Не та цивилизация «майя» известна, а вот именно слово, термин «майя», санскритское слово. Оно имеет несколько значений. Одно из них – именно иллюзия, отражение. То есть то, чего не существует. Она существует реально, говорится, но реальности собой не являет. Ну и вот пример отражения в зеркале – помогает нам понять, о чем идет речь. Реально существует отражение в зеркале, но реальности собой не является реальностью. И реально, и нереально одновременно. Как бы. То есть, смотрите, что. Она реально присутствует, но вы не можете воспользоваться практически. Вот она. Опять же, вот этот критерий практически. То есть, критерий истины нужно иметь практический опыт счастья. И давайте теперь рассмотрим, какой мы имеем с вами практический опыт счастья, чтобы могли указать в этом направлении. Практический опыт счастья. Первый практический опыт счастья – это то, что мы имеем родителей. Разве нет? Ну а какой еще первый опыт практического счастья для ребенка? Это мама. Как тоже еще? Это самскара, это впечатление пожизненное. Даже когда... воины отважные гибнут где-нибудь, они в момент критически кричат «мамочка». Так глубоко это вот находится, знаете, вот это вот практическое вот осознание защиты, любви, вот этой могущественной связи. Это вот практическое счастье от кого исходит? От покровителя. И первый покровитель нашей жизни – это мама. Затем, когда мы подрастаем, мы ищем новых покровителей. Ну, находим, может быть, это старший брат, также есть, конечно, отец, родственники. Среди родственников мы чувствуем, что это наши ангелы-хранители, скорее всего. Я сейчас не говорю о негативных примерах, потому что иначе у нас вообще ничего не будет, если мы это отвергнем. Я не могу привести ни одного примера. Если так, то мы просто неудачливы. Если у нас не было ни мамы нормальной, ни папы, ни родственников, ни друзей, тогда я не знаю, о чем говорить вообще. Я складываю в себя все полномочия. Поэтому все-таки о чем-то мы должны говорить позитивным сегодня. Практический опыт счастья. Он у каждого должен быть. Знаете, почему уверен в этом? Потому что мы с вами все еще живы и неплохо выглядим. Мы все еще хотим хорошо одеваться, красиво для кого-то. деньги зарабатывать для кого-то, карьеру строить для кого-то. Значит, мы надеемся, мы верим, мы все еще имеем эту надежду. Практическое счастье, на что-то же мы опираемся на это. И затем, когда мы уже входим в самостоятельную жизнь, мы тоже ищем покровительство. Как бы то ни было. Какую-то защиту от руководства, может быть, от общества в целом, от страны. Даже от президента страны надеемся, что он принимает правильные какие-то законы и будет помогать вот нашему социальному развитию и личному развитию. То есть общество будет взаимодействовать. У меня был один знакомый. Когда-то очень-очень давно, я был совсем молодым, он был старше меня. Он служил в армии. Но он жаловался на свою судьбу, как никто другой. До того времени был мой первый опыт, знаете, трагедии, потому что он просто страдал там по-настоящему. Как его эксплуатируют, как вообще, что такое армия. И когда я с ним встречался, все это его слушал. Я спросил, а зачем ты пошел в армию, скажи? Если вот ты так страдаешь там вообще. А ты знаешь, говорит, как это случилось? У меня был знакомый генерал. Вот он меня и соблазнил в армию. Говорит, будешь под моей защитой, как у Христа за пазухой. Тебя там паёк, я тебе хорошее место найду, там зарплата, в общем, там все мне сказал, пообещал. И я пошел в армию, и я на самом деле как сыр в масле катался. Я говорю, а потом что? А потом он умер. И все, покровителя больше нет, теперь меня эксплуатируют. Вот интересный момент. Вот обратите, как устроена суровая природа. Вот ребенок, младенец-то, ну, год-полтора, но он же не выживет сам вот на улице, в городе. Нет. Защита, забота должна быть. Вот как держится мир, смотрите. Покровительство. И точно так же мы с вами, если не имеем какого-то покровительства, нам очень трудно. Мы же надеемся, что нас защитит какая-то справедливость, какой-то закон. А если этого нет? Если нет справедливости, нет закона? Нет справедливости даже в личной жизни, есть обман, есть ложь, есть измены. Я тогда говорю, за что, почему? Это были мои покровители, мои друзья, мои близкие, где я принял прибежище, я доверял, я отдал свою жизнь, свое сердце этому. Смотрите, какой результат. Трагедия в моей жизни. Случается так, что трагедия настолько глубока, что человек социально падает в самый низ. Но это нередкий случай. Поэтому есть такая песня «Слишком большая любовь». «Погубит тебя», поют на английском языке, я слышал. Красивая песня, но трагический сюжет. «Слишком большая любовь тебя убьет», не пытаясь это делать. Это опасно, это смертельно опасно. Если вы отдаете кому-то все свое сердце, вы рискуете, что просто погибнете. А будет ли такой же ответ? А будет ли вот такая же взаимность? Ведь мы же ожидаем, если мы любим кого-то, мы ожидаем взаимности, иначе как же жить дальше? Но чаще мы видим, что кто-то любит больше, кто-то меньше, кто-то вообще не любит. Ко мне недавно подошла 15-летняя девочка. Совсем недавно, на днях. 15 лет. Мы пообщались с подростками на различные темы интересные. Им было тоже интересно и весело. Но она не улыбалась, не смеялась. Она серьезно сидела и смотрела на меня и слушала. После лекции она подошла ко мне. И сказала, а что мне делать? Меня никто не любит. Я никого не люблю. Я говорю, как? А отец? Нет, не любит. И я не люблю. И она была очень серьезна, как взрослый человек. Потому что покровительство означает все-таки любовь. И мы сегодня поговорим о практической стороне нашей любви. Не то, что мы будем сейчас читать стихи, пробуждать какие-то чувства, слезы на глазах, а потом уйдем, а там то же самое. Нет, давайте разберемся, как мы же вообще живем. Вот с этими нашими высокими намерениями и ожиданиями. Как мы живем? Что мы для этого делаем? Знаете, вот, может быть, сегодня-завтра мы убедимся, что мы для этого почти ничего не делаем, оказывается. Поэтому результат, собственно, оправдан бывает наших неудач. Ведь что посеешь, то и пожнешь. Такова мудрость. Есть такая поговорка, дьявол прячется в мелочах. Вот так трудно его заметить. Как в целом все хорошо? Но и мудрость тоже в мелочах находится. Вот так можно победить эту проблему. Если мы хотим с вами сделать большую какую-то вещь в жизни и не готовы к этому, что мы сделаем? Мы сделаем большую плохую вещь. А если мы каждый день будем маленькие хорошие вещи, в конце жизни у нас получится много хороших вещей. Понимаете, как подход иллюзорный, а немножко об иллюзии. Мы же все хотим сразу большую жизнь, у нас планы грандиозные. А мелочей не замечаем по этой самой причине. Иллюзия, отражение. Хорошо. Пример зеркала мы только что приводили. Отражение можно видеть, но невозможно вступить с ним в реальные отношения. Невозможно. Где же это отражение? И что это за наши отношения в этом мире иллюзорные? Какие же не иллюзорные? Вот ну, реальные люди у нас, реальные отношения, родственные, супружеские, другие на работе. В чем же иллюзия? Иллюзия – то, что об этом думает ум, отражает какую-то личность. Ведь мы же отражаем эту личность сквозь призму своего «я», своих желаний, своей природы. Мы даем каждой личности свою оценку. Эти оценки отличаются. Мы по-разному отражаем этот мир. Мудрецы говорят, что это свойство ума зависит от его умиротворения. Насколько он гладок, спокоен, настолько он яснее может отражать чище реальность. Как пример с водоемом. Если водоем спокоен, нет ветра, ну как зеркало, так ясно, нужно перепутать вообще, где небо, где земля. Так кажется, пространство снизу и сверху, знаете, дух захватывает, красиво кажется. Иллюзия, да, так может показать такое что-то необычное, сказочное, что не существует в жизни, но она показывает вот это потрясающе. Как отражается на эти небоскребы, вот на закат солнца, на этом зеркальных поверхностях небоскребов, тоже захватывает дух. Это иллюзия. И она отражает очень ясно эти объекты, когда поверхность озера гладкая. Но если поднимается ветер, чем сильнее, тем больше. Вы не видите никакого отражения. Просто какой-то калейдоскоп. В глазах рябит. Если смотреть на воду, голова закружится. Не так ли? Да. И ветер олицетворяет здесь желание человека. Чем больше этих страстных желаний внутри нас, тем больше искажается действительность при восприятии. Как вот этот вот водоем. Поднимаются волны. Те, кто живут там, птицы, живые существа, какие-то растения, камыши, все приходит в волнение, все начинает кричать, возбуждаться. Вот-вот в уме такое у нас происходит, знаете. Иногда мы не любим человека, который нам ничего плохого не сделал. Не нравится и все. Ум таков. А бывает, любим человека, который нам очень нравится, но это есть наше несчастье. Именно он нас и обманет, этот человек. Какие ловушки странные. А почему так? Вот мне нравится этот человек, а он себя ведет плохо. А этот не нравится, ведет себя хорошо. Мать не является для сына сексуальным объектом. В этом смысле он не может сказать, ему нравится, не нравится. Это его прибежище просто. Видите? Ум уже по-другому это оценит. А как ум видит мать? Через призму страстных желаний? Нет. А что ж такое мать? Это что-то близкое. Мы не говорим, что это что-то красивое, лощеное, в красивой машине, с пачкой денег в кармане. Из салона красоты вышедшая только что, и вот что-то в этом. Нет, это может быть старая, беззубая какая-то женщина. Уже некрасивая. А вы дорожите, потому что воспринимаете ее не умом и не чувствами, не страстными желаниями, а сердцем. И как же достигли таких отношений? А потому, веды говорят, что совершалась жертва. Слушайте внимательно сейчас. Отметьте этот момент. Жертва. Без жертвы не может быть реального счастья. Реальная жертва означает, что мать за нас жертвовала жизнью. Кормила своим молоком. Молоко матери – это кровь матери. Трансформированная кровь. Она питала нас собственной кровью. Буквально в смысле слова. Молоко матери. Она не спала ночами. Она нас беспокоилась больше, чем мы сами себе беспокоились. Она проявляла сюда мудрость и разум по отношению к нашему воспитанию, к нашему будущему. Ну, я говорю в хорошем смысле. Если нет хорошего примера, то, извините, я просто сложу микрофон и уйду отсюда. Если у нас нет ничего святого, даже матери, как я могу тогда вообще продолжать такую тему? Надо на что-то опираться. Ведь это только начало самое. Я встречал людей разочарованных и в матери, и в отце, и во всем на свете. Ничего святого нет. Печальное зрелище. Весь этот опыт самых сокровенных отношений перекладываю затем на все окружающее, они становятся циниками. Веда говорит, если у тебя нет опыта с матерью и отцом, должен быть опыт с духовным отцом. Отец должен быть. Покровитель должен быть у каждого из нас. Ангел-хранитель должен быть у каждого из нас. Потому что наше счастье должно быть под защитой. А однажды в Москве приехало телевидение. Есть телевидение, передача специального вегетарианства. Она регулярно уже идет много лет. Есть целое общество вегетарианцев в Москве. И вот представитель этого общества приехал взять интервью, пообщаться со мной на тему вегетарианства. Потому что я вегетарианец уже давно, 31 год я вегетарианец. И вот он, мы обсуждали с ним обычные вещи, почему вегетарианство, что это такое, что тут хорошего. И что такое мясо, конечно же. И он сказал, у меня есть вопрос, на который я не могу ответить своим слушателям. Они говорят, что, вы говорите, вегетарианцы, у них меняется характер, правда. Где-то через месяц, если вы принимаете вегетарианскую пищу, особенно если вы ее освещаете, где-то через месяц, может, даже меньше, у вас изменится характер, вы даже сами это заметите. Очень радикальным образом изменится. И именно раздражение будет уходить, и агрессия. Просто вы сами почувствуете. В том месте, где привычно для вас вспылить и что-то сказать, у вас... Нет этой энергии. Просто нет ее. Какая-то другая энергия. Иногда смеются над этим. Говорят, энергии нет, понятно, дошли до чего же. Вот это ваше вегетарианство, даже сил нет поругаться ни с кем, понятно. Ясно. Вот тогда характер у вас меняется, ясно. Нет, качество меняется энергии. Энергия есть, но она становится другой. А если вегетарианца о чем-то попросить, он сразу, становится энергичный. Вот у него есть импульс что-то помочь, откликнуться, скажем. А вот того, кто есть мясо, наоборот. Если что-то попросить сделать бескорыстно, нет сил никаких. А если сказать, я тебе заплачу деньги, или поругаться, сразу энергия появляется. То есть, видите, сила разных качеств присутствует в том и другом. Мы это тоже с ним обсуждали. Но вопрос заключался в другом. Характер меняется. Вы становитесь более добрыми, не агрессивными. А вот скажите, пожалуйста, а вы сможете постоять за себя вот в таком вот нашем мире, вот, если вдруг что-то вот случится? Вот вы вегетарианцы без зубы. Я, говорит, не знаю, что это. Действительно, ведь это же правда, ведь мы становимся совсем другими людьми. И разве вот овца выживет в стае волков? Вот не удивляйтесь, но вот хорошее сравнение. Я вам скажу одну вещь, когда однажды жена меня послала в магазин, в Петербурге это было. За пачкой риса, не помню, за маслом. Мы уже вегетарианцы. И я в этот магазин ходил 100 раз уже. Мы там живем. Я знаю этот гастроном. Он сейчас не гастроном, другой магазин, перестройка. Но это был гастроном. Гастроном, значит, там есть все эти отделы, и бакалеи, и мясные, и все на свете. И я, когда прохожу в этот вот отдел крупы там и другие вещи, там нужно пройти через мясной отдел обязательно. И вот я иду в очередной раз, привычное дело, и вдруг, проходя мимо мясного отдела, я был шокирован. Но я удивился не этому, а тому, что я шокирован этим. Я вдруг увидел совсем другую картину, не то, что раньше. Там была огромная на стене свиная голова. И я увидел лицо этого живого существа и зафиксированную эмоцию, последнюю. Я вдруг увидел это. Раньше я никогда этого не видел. Это была просто пища. Вообще не думал. Мясо отшибло мой разум. Я забыл, что это живые существа, у них есть чувства, они забиты до смерти, их истязали на бойнях и прочее. И вдруг я увидел этот портрет. Практически. Несчастные животные. И люди стоят и покупают, и выбирают что-то там, знаете, из ее тела. Это случилось после того, как я стал вегетарианцем. Поэтому, конечно, разница гигантская. Представьте, как вот если вы видите агрессию, вы вегетарианец, вы это видите уже совсем по-другому. Вы видите по-другому оружие, ножи, кровь. Вы видите все совершенно уже по-другому. На самом деле вы по-другому оцениваете многие-многие вещи, если вы становитесь просто вегетарианцем. Итак, сможете ли вы постоять за себя? Я думал, да, интересный вопрос. А потом я вдруг задумался. Хорошо, вопрос-то вопрос. Возможно, мне трудно ответить. Но вот я 30 год вегетарианец, я же до сих пор живу как-то. Меня не зарезали до сих пор. Мясоеды. И людоеды. Всякое бывает. Да, сейчас уже есть и людоеды. Не только мясоеды, людоеды тоже есть. Это мрачная тема, оставим ее. Но и таким образом, по аналогии с собой, у меня приходит аналогия другая. Корова. Вегетарианка. Это главный вегетарианец, собственно, в сельском хозяйстве. Это корова и бык. Вот такая вот тучная корова, толстая. Там несколько желудков у нее. Там можно полстога сена уместить внутрь. И она это все, знаете, вот переваривает сутками, она целый день. И молоко дает. Молоко, навоз, там, вот еще она такую пользу, такой комбинат, знаете, работает. Она ни на что больше не годится. Рога у нее для красоты только, мне кажется. Потому что если тигр нападет, какой толк вообще от этих рог? Это украшение просто. Говорят, еще в Индии их позолачивают рога, знаете, гирлянды на них навешивают. Потому что она ими не пользуется, собственно говоря. Видишь, чтобы корова, она разгонялась и бежала на человека. Ну, я не знаю, может быть, есть сейчас такие коровы. Потому что реинкарнация. Возможно, возможно, такие случаи. Но, в принципе, это животное вегетарианское, умиротворенное. И почему до сих пор живет? Вы согласитесь, что если корову отпустить просто вот в лес, она не выживет там. Ну, волки там, какие-то хищники ее тут же съедят. Но она до сих пор живет, она в эволюции не потерялась как вид. Почему? Под защитой находится. Потому что очень ценная. Так вот, нам нужно обрести настоящую ценность жизни, а не пытаться выжить в этом мире. Потому что за нами охотятся. Я вам скажу, кто. Человека всегда эксплуатировал. Кому-то нужны деньги, кому-то нужна рабочая сила, кому-то нужен наш разум для собственной выгоды. И у каждого есть выгода, у каждого человека. Потому что мы живем в таком сложном мире. Говорят, как нам выжить, как нам выжить, как нам выжить. Да, но как только вы лишаетесь этого чувства эксплуатировать, как только вы меняете свои качества, практически вы вступаете в совершенно другую сферу отношений. Оказывается, параллельно существует новая сфера отношений. Всегда существовала. Просто не заметили ее. Один человек снял фильм о животных. В противовес теории Дарвина. Потому что установку Дарвина принял весь мир. Наука всего мира приняла как аксиому. Выживает сильнейший. Вот он закон выживания. Да? Мы долгие десятки лет, даже сотни лет пользуются этой аксиомой. Но он снял другой фильм. Параллельно с этим утверждением он открыл новую аксиому. И показал, как выживают животные в этом мире. Я был поражен этими примерами. Я не поверил бы в это, если бы не увидел собственными глазами эти кадры. Потому что я был убежден, что природа именно такова, что выживает сильнейший. Сильный поедает слабого. И в Ведах тоже написано, «Дживот дживася дживанам». Высшие формы жизни поедают низшие формы жизни, питаются ими. Так устроен мир. Но вот черепаха откладывает яйца на берегу какого-то водоема. В конце концов появляются маленькие черепашата, и вот им нужно успеть выйти из этого яйца и успеть добежать до воды в безопасную, так сказать, стихию, потому что пока она бежит, птицы налетают, и многие другие охотятся за ними. Охотятся. Так, выживает сильнейший тут. Это пища для кого-то. И вот эти черепашата очень смешные, они вот отчаянно, значит, борются за выживание, бегут этими ластами, они бегут, все так вот трепают, все на виду совершенно, и там птицы и прочее другое. И крокодилы. Один черепашонок просто там где-то заблудился, все, обессилился полностью, все уже. Отдался на волю судьбы, так сказать. А рядом лежит такой, знаете, холодный, с холодными, жестокими глазами, такой монстр-крокодил. Такая пасть у него, зубы торчат. И вот так смотрит, так спокойно. Черепашонок открывает пасть, идет к нему, думаю, ну все, конец. И черепашонок уже все, молится. Он берет его, относит в водоем и отпускает. Я бы в жизни не поверил, что такое вообще возможно со стороны крокодила. Самая, так сказать, хладнокровная тварь считается в биологии. Нет мозгов, это рептилия какая-то крупная. Какое там чувство сострадания может быть в том сердце вообще, там крокодилием. Он, когда вот эту жертву сокрушает с костями, хруст такой, знаете, он... Плачет, в это время слезы льются у него, и пережевывает ее, знаете, глотает, и выворачивает суставы. А тут он берет его черепашонка и отпускает воду. Один момент. Другой момент. Пингвины в Заполярье. Это целая история, можно целый роман снимать. Пингвин. Пингвиниха, вернее. То есть жена пингвина и пингвиниха, я правильно говорю? Да? Жена, супруга, то есть кровная. Она сносит яйцо на лапы пингвину, не в снег, там минус 60, минус 50, минус 40, нормально тепло. Если яйцо попадет на снег, на лед, оно промерзнет тут же. Поэтому пингвиниха откладывает яйцо на лапы пингвину, вот так. И у пингвина еще есть такой живот, очень солидный, знаете, у него осанка такая, и он его этим животом сверху сразу накрывает. Все. И там он как-то его вращает, переворачивает, чуть-чуть чувствует, знает, что с ним делать. Он его вынашивает, собственно говоря, пингвин. Пингвиниха игнорирует свои обязанности, не выполняет. Она пингвину поручает вот вынашивание ребенка. А пингвиниха в это время идет в океан, плавает, купается, загорает, в общем, принимает пищу регулярно. То есть она должна накопить свой вес, вот, потом молоко, и потом она вернется. Когда появится маленький малыш, она будет его уже кормить непосредственно. Но забота пингвина такова. Этот пингвин в течение месяца примерно, можете представить, ничего не ест. В воду он не может уйти, потому что у него это яйцо, он оберегает его, вынашивает. Если там мороз или вьюга какая-то, они могут скрыться в воде, они столпятся в кучу, вот так все собираются, и они терпят в течение целого месяца, пока не появится этот ребенок. Так как они выживают? Не только закон сил есть. У них тоже есть закон сострадания и любви. Даже у животных, даже тигры нежны к своим детенышам. Наблюдаете? И вот теперь практическая сторона. Это случилось в Джаганатхапуре. Интересная история. Я услышал ее, в принципе, там, в Индии. Ориса. Штат Ориса. Джаганатхапуре известное место паломничества по всему миру сейчас. Там очень древний есть храм и очень необычные божества Джаганат. Джаганат – повелитель вселенной, бог вселенной. Там храм очень великий, древняя традиция. И в том Джаганатхапуре жил один человек. Браман. Ну, как бы священник такого духовного уклада. Их там много. А в то время тигрица там появилась, людоедка, опасная. И охотники, они должны были убить эту тигрицу, чтобы защитить людей. Они убили эту тигрицу. Но увидели, что у нее остались дети, тигрята. И вот одного тигренка взял себе этот браман домой. Чтобы просто его выкормить дома. И сострадание. Видите, человек склонен к этому. Даже к тигру, если он ребенок, вы чувствуете симпатию, не так ли? Дети все. Лягушонок ли это? Я думаю, только змееныш не вызывает такой симпатии. Вот это тоже написано в древних книгах. Змеёныш вряд ли вызовет симпатию. Но даже маленький лягушонок, головастик, кто вызывает симпатию? И он его стал кормить вегетарианской освященной пищей этого тигренка. И он так и выкормил его на рисе, на овощах, на бобовых и так далее. И вырос тигр, знаете, такой ласковый, как кошка. Подходит, знаете, ко всем, так вот трется головой о колени, ложит морду на колени. Вот, мурлычет, что-то даже не рычит. Вот такие качества он приобрел. Практическое питание ведь изменило его. А там был сосед, другого уклада человек, грубоватый, не очень-то образованный. И поэтому он в силу своего как бы понимания иллюзорного подумал, ну как же можно так издеваться над хищником? Ведь его природная пища, что ему Бог дает, мясо. А он его рисом кормит, с овощами. Истязается над животным. И однажды он тайком бросил ему кусок мяса свежего. Сосед через забор. Дальше случилось что-то неожиданное. Тигр съел мясо, затем убил этого соседа, убил хозяина и стал людоедом. То есть ведь можно пробудить эту энергию даже в животном. Либо сатвичную, добродетель, либо звериную. И поскольку зверь склонен по своему рождению к зверинному, нетрудно пробудить, видите, его звериную природу. Один кусок мяса достаточно, чтобы вернулась к нему его звериная природа. Но в течение долгих лет эта природа, она была не пробуждена. Потому что он имел практически другую пищу, другой контакт, другой энергией. Он не знал, что он зверь, видите. И вот мы знаем, кто мы. пища влияет на нас. И пища может сказать, ты зверь. И пища может сказать, ты добрый человек. Вот он говорит, откуда берутся добрые, злые люди? Давайте начнем с этого, с пищи. Я уже знаю, о чем вы думаете некоторые. Гитлер был вегетарианцем, не так ли? Это известный пример по всему миру, что Гитлер был вегетарианцем. Я не буду говорить о Гитлере много. Я скажу только одну вещь. Когда зло вошло в сердце, уже не важно, вегетарианец или мясоед. Вот пока оно не вошло в сердце, это очень важно. Но вот когда оно не вошло в сердце, это крайне важно, что вы едите. Потому что вы формируетесь. Кем вы будете? Подобен Гитлеру, Наполеону, македонскому завоевателю? Или вы будете подобны ангелу-хранителю для кого-то? Это может также сильно зависеть от пищи. Сейчас, может быть, мы не придаем такого уж большого значения пищи. Главное – это вкус, полезность, килокалории, там, витамины. Неправда. Не это главное. Нет. Пища практически человеку не нужна. Усваивается за один прием пищи какие-то миллиграммы. Так мне доктор объяснял. Я не доктор. Сколько отходов, сколько мы поедаем пищи, взвесьте, сколько мы выбрасываем отходов, взвесьте. Не так уж много усваивается. А то, что на самом деле используется еще меньше, остальное откладывается в какие-то там запасники, там жировые там, ткани и так далее. То есть, такого количества пищи человеку не нужно. Есть люди, которые вообще без пищи могут жить на энергии солнца, солнцееды их называют. Это уже давно известно. Не какая-то новость. Эту новость я говорил много лет здесь назад. Сейчас это уже не новость, общеизвестный факт. Так же, как институт сна утверждает, что человеку сон не нужен, нужен отдых. Это разные вещи. То есть, поэтому понимание пищи – понятие растяжимое. Но оценка нашей жизни, окружающей лично, сильно зависит от того, сколько мы едим, и что мы едим, и как мы спим. То есть, практически можно выделить 5 вещей. Это говорит Бхагавад-гита. Что человек может быть счастлив, если отрегулирует 5 вещей в своей жизни, практических. Это работа. Это отдых. Это сон, это еда. И 5-й элемент – йога. Если все это 5 вещей отрегулировать, вы почувствуете счастье внутри себя. Ни от кого не зависящее, просто внутри себя. И вы приобретете свойство притягивать к себе потрясающие вещи. Само по себе как бы начинает происходить в вашей жизни. Механизм работает уже в другую сторону, видите? Вам не придется слишком бороться за выживание, доказывать свою правоту, оставить свои таланты и способности, наниматься кому-то на работу или быть увольняемым постоянно, или нужным, или ненужным для кого-то. Если вы обретаете счастье внутри, это редкость. Это и есть тот самый редкий дар. Люди больше всего в жизни хотят счастья или общаться с теми, кто счастлив. Ведь мы же идем получать знания к тем, кто имеет знания. Мы не идем к невеждам. Если мы хотим счастья, мы должны обратиться тоже к человеку счастливому, более счастливому, чем мы. Если вы на самом деле обретаете счастье, вы обретаете удивительное окружение. Удивительная среда вокруг вас образуется. Очень необычные люди притягиваются к вам. Искренне ищущие счастье. Из этих 5 вещей 4 относятся к регуляции нашего тела и поведения. И одна относится к уму. Йога. Йога не только физические упражнения, асаны, чтобы вот, там, связки растянуть, органы заставить работать. Это лишь начало йоги. Йога на самом деле работает с умом человека. Это ее главное предназначение. Укротить ум. Успокоить его. Выровнять эту гладь, чтобы мы не ошибались. Не встали на путь иллюзий. Итак, физическое зеркало понятно, но вот психическое зеркало, существует такое понятие. Да, это тоже мы пользуемся этим. Как я узнаю, скажем, об уровне своего интеллекта? Такого зеркала нет. Я подойду к зеркалу, я вижу только внешне, но как понять по внешности, насколько человек интеллектуален? Для этого нужен интеллектуал. Человек, который интеллектуал, общаясь с ним, он отражает, дает мне оценку. Вот это психическое интеллектуальное зеркало. Как в школе. Мы не знаем, мы идем к доске. Учитель говорит, вот так и так, такова оценка. Он отражает мою деятельность ума, интеллекта. И дети также общаются, они бегают, прыгают, говорят, смотри, как я делаю, я так, они изучают себя по реакции друзей. Как мы себя знаем? По реакции окружающих людей. Если я что-то говорю, все смеются, я понимаю, вот тут я с юмором говорю, значит, удачно. А здесь я отпустил шутку, никто не улыбается, значит, я что-то сказал не очень уместное. А как я могу судить себе? Посмотрев в зеркале мы себя не видим. В зеркале мы сразу меняемся, заметили? Вот люди идут вот по улице, там витрины, они смотрят туда и видят себя, и сразу у них походка меняется, знаете, сразу же. Они уже видят совсем что-то другое. А когда их снимают, внезапно, знаете, из скрытой камеры говорят, не показывайте, выключите все это. Это не я, вот так вот. Да, с утра мы поднимаемся, мы смотрим в зеркало, и что мы там видим? Мы говорим, ой, какой ужас. После откровенного сна, знаете, такого. Когда рот был открыт, и слюни текли. Идем еще в таком состоянии, смотрим в зеркало. О, нет, ну как же идти на работу? Так, сейчас мы с этим что-то делать, понимаете? Начинаем. О, все, пошел. Да, так? Примерно что-то такое происходит. Мы медитируем. Ум, при помощи ума, мы должны себя убедить, мы должны быть уверены. Поэтому мы примем одежду, прически, чтобы быть уверенными. Наше поведение, наш успех от внешнего вида, мы связываем это. Поэтому весь мир представляет некоторое зеркало. Но вы заметите другую вещь, что некоторые оценки некоторых людей нас вообще не волнуют. Потому что нам эти люди неинтересны. Нам интересна оценка тех людей, которые нам дороги, важны для нас. Вот для них-то мы одеваемся, для них-то мы причесываемся. Для них мы даже походку делаем определенную, заметьте. Да, вы ходите не своей походкой. Вы одеваете не свои одежды. Это иллюзия. Вы одеваетесь для кого-то, вы человек, вы ман, вы думаете о ком-то, и только ради этого живете, действуете. Девушка ради любимого парня, она изменит свой облик, как он захочет. Это мистика. Притом даже не скажет ничего. Она почувствует. Она почувствует по отношениям. Если я такие духи применяю, он со мной вот так общается. А такие примеры уже по-другому себя ведет. Видите, смотрите, она чувствует это все. А если эти духи, то комары улетят, а мужчины привлекутся. Такие тоже духи есть, тоже изучено все. Видите, как мы интересно устроены. То есть физическое зеркало, есть психическое зеркало, есть интеллектуальное зеркало, и есть также духовное зеркало. Это йога. Если вы хотите увидеть себя как душу, вы должны заняться йогой, говорится. Либо общаться с духовным человеком. Но общаться с духовным человеком нужна очень серьезная подготовка. О чем мы спросим его? Вот найдем мы духовного человека. Знаете, в жизни найти духовного человека – это большая редкость. Знаете почему? Потому что духовные люди исполняют все наши желания. Именно от этого вся наша жизнь будет зависеть. То есть мы от кого должны получить импульс счастья, направление, вектор. Так же, как мы в темноте говорим, где выход, где кто-то скажет, вот туда, туда, вот видишь, там чуть-чуть, видишь, там светится, вот туда иди, не ошибешься. Вот такой вектор дает нам святая личность. Если мы в жизни встречаем такого человека, это редкая удача. Особенно, если мы получаем такой вектор от него. Потому что ведь можно не заметить, можно не обратить внимания, можно вообще сказать, что таких людей не бывает. Правда же? Сейчас, конечно, мы уже больше знаем, что такие люди бывают. А мою бытность, вообще была поговорка, святых людей не бывает. Все, нас в школе учили этому. Не бывает такого. Не существует такого. Каждый человек порочен, имеет недостатки, природа человека ошибается и так далее. Это его, естественно, естество. Поэтому не стройте иллюзий. Все не так. Но написано в этих книгах древних, что если вы создадите определенные условия, эти люди появятся. Если не создадите условия, они не появятся. Они не проявятся просто. Как вид жизни, как будто его не существует. Как в химии. Если вы создадите все необходимые условия, вот целая цепь реакций иногда бывает, сложнейших реакций, последовательность бывает сложная очень, чтобы получить какой-то результат в химии. Вы должны учесть время, температуру, пропорции. Так сложно все это, видите? Если вы все это учтете, результат будет. В сложнейшем опыте нашей жизни, если мы учтем все эти детали, все эти моменты учтем в жизни, осознаем, обязательно будет хороший результат. 100%, 108% гарантии. У нас есть гарантия на несколько десятков лет. И вот это можно использовать. Но если мы не создадим такие условия в своей жизни, почему мы ждем результата? Что мы для этого делаем? Что мы для этого едим? Что мы для этого одеваем? Что мы для этого говорим? Что мы для этого думаем? И какую работу мы выполняем? Для кого? Для чего? Веда говорится, что человек не должен жить для своей славы. Не в этом смысл жизни. И он никогда не должен жениться для себя. Не так это все делается. Это делается все при помощи йоги. Для удовлетворения высших сил, которые ангелы-хранители, которые покровительствуют человеку, ради них человек должен жить в этом мире. Чтобы поддерживать эти высшие энергии, светлые энергии, от которых зависит наше светлое будущее. Солнце светит для всех. А все ли пользуются светом солнца? Нет, не все. Ну, сейчас остановится свет гривости, там красивая природа. Первое, что вы чувствуете, там природа, заповедник. Там лебеди, вот мы подходим на подмостки, лебеди подплывают уже к нам, уже познакомились. Хлеб едят у нас почти что уже с рук. За лодкой плывут иногда тоже, ждут, что что-то бросим. Это живые существа, вступают в отношения. И там кроты еще живут. Я не видел ни одного крота, но там все перерыто просто. Я был потрясен. Сколько может прорыть один крот? За одну ночь такую траншею. Вот так вот. Но он не смотрит на солнечный свет. Он не пользуется солнечной энергией никогда. У него даже глаз нет. Крот. Такой вид жизни. Есть бабочки, которые живут только одну ночь. Они рождаются после заката солнца. Умирают до восхода солнца. У них нет вообще опыта солнечного света. И так у нас может не быть какого-то опыта жизни вообще. Что делать с этим? Веды говорят, в этом случае нужно получить на слух от того, кто имеет такой опыт. Поэтому, если мы хотим какого-то счастья, возвышенного счастья, мы должны получить опыт, который может передавать, как отец и мать передают свой опыт ребенку, как учитель передает опыт ученику. Также и духовный учитель передает опыт духовный. Иногда, когда мы общаемся с возвышенными духовными людьми, нам становится плохо. Ну, потому что это не кривое же зеркало, а настоящее зеркало. И вдруг видим в этом зеркале, боже мой, на кого же я похож? В этом контрасте думаю, так я же вообще, еще не, я еще животное просто. Я имел такой опыт. Когда встречал таких возвышенных духовных людей в личном контакте, первое, что подумал, я еще просто животное. Все, у меня дар речи сразу отключался. Потому что они просто все видят. В обычной жизни мы скрываем какие-то вещи, и нам легко. Пока мы скрываем свои поступки и мысли, знаете, там никто же не видит, верно же? Ну а как вы скроете мысли от чистого человека? Как вы скроете свои поступки от чистого человека? Если его разум ясен, если сердце его чисто, он все просто отражает. При этом он не ищет ваши недостатки. Он никогда это не будет делать. Но он просто светит. Как излучает такое как бы духовное сияние? Этот свет попадает в мой разум, и я вдруг начинаю видеть самого себя. Ой, как я себя обманывал. До чего же докатился? Иногда такие святые даже распинают на кресте. Не хотят видеть эти отражения. Без вас было бы спокойнее все. У нас уже есть какое-то общество, какие-то законы выработаны. Тут какой-то святой еще пришел, знаете. Что теперь, все переделывать, что ли? Все теперь плохие. Такое тоже случается. И все же этот опыт все равно важен. Даже если мы это воспринимаем негативно, с каким-то протестом, все равно ведь это был момент истины. Это важный момент, с которого начинается уже адекватный разум и наша самооценка. То есть мы все равно получаем необходимое впечатление, чтобы так или иначе мы начали менять образ жизни. Для чего приходят святые люди? Только для того, чтобы изменить образ жизни, больше ни для чего. Никакая новая концепция, никакая новая вера. Нет. Образ жизни нужно изменить. Вот что важно. Не убивай. Какая еще концепция? Никакой философии другой. Не убивай. Не лги, зачем ты лжешь? А? Не кради и так далее. Что мы слышим? Это сложно понять? Это может понять любой. И каждый знает, это хорошо. Но почему-то никто этого не может делать до сих пор. Уже прошло 2000 лет с лишним после явления, скажем, Иисуса, если мы так упомянули об этом. Но мы как общество до сих пор не научились. Ни одной заповеди не воплотили в обществе. Ни одной. Это как бы личный момент. В общественном смысле ноль успеха. Благие намерения лишь только. А наша практическая жизнь не изменилась. Мы все еще обманываем, все еще прелюбодействуем. И не только прелюбодействуем, а еще и узаканиваем все это. Наоборот, все в другую сторону идет. Если мы говорим о тех священных истинах, мы далеко уходим в ту сторону, в другую сторону. Но вопрос в другом. А вот в эту сторону мы пойдем, там будет счастье? Успех-то вообще будет? Ну, почему бы нет? Ну, как говорится, можно обрести весь мир за свою душу, если поторговаться. Успех-то может быть. Но это уже индивидуально оценивает человек, успех ли это или провал жизни полный. Но если мы свою душу теряем, самого себя теряем, в чем же успех? Поэтому мы говорили, упоминали. Бывает, что на самом деле я успешный человек. Вот приходит ко мне женщина, говорит, я успешный человек. Я все сама достигла. Я подняла семью, я вылечила своих больных детей. Я мужу сделала карьеру и сама занимаю определенное место и пост. То есть она считает, что она добилась. То, что она хотела, она сделала. Собственным трудом, усилием, разумом. Но почему, говорит, я пришла к вам, а я не знаю, как мне дальше жить. Мне теперь это не доставляет счастья и радости. Я думала, что буду счастлива, когда сделаю все это. Но сейчас я не чувствую, что я счастлива. Я не знаю, зачем я это сделал. Я потеряла интерес к жизни. Почему? Она спросила. Она хотела узнать, в чем причина. В чем причина такого вот депрессивного состояния? Обратный результат. Что мне делать для того, чтобы вернуть вот эту вот энергию свою? Ответ был такой, что ничего делать не нужно как раз. Нужно заняться собой. Еда, сон, работа, отдых, йога. Но нужно разобраться с каждым пунктом отдельно. Потому что это не то, что, может быть, мы думаем сейчас. Еда – это целая наука. Не одну лекцию нам нужно прослушать, чтобы познать вот эту энергию Анна-Май, так написано в Ведах. Потому что на пище держится весь мир и природа живых существ. Если мы хотим уменять свою природу, улучшать свою природу, нужно начать с пищи. Потому что мы едим ее каждый день постоянно, как воздухом дышим. Конечно, воздух тоже влияет, вода, которой мы пользуемся, влияет. Все это пища наша. Пища должна быть чистая, самая чистая, никаких отбросов, никаких ГМО, если строго говорить. Возможно, сейчас мы не можем избежать, конечно, этих вещей, но для лекции мы все равно скажем это, что никаких вещей таких недопустимы. Естественное, полезное, соответствующее сезону года и выращенное для определенных целей. Пища – это как дар природы должен быть. Человек не должен вмешиваться в эти дары природы, потому что ухудшаются. Потому что внешний вид он как-то улучшает этой пищу, не знаю, крупнее ее делает, но она становится все более и более бесполезной, эта пища. При этом, даже если мы съедаем вегетарианскую пищу, это все равно форма насилия. Факт. Поэтому пища должна освещаться. Она очищается от кармы таким образом. Это второе правило, очень важное. Собственно, переворот жизни в моей сделал именно освященная пища. Не что-то другое. Как только я попробовал священную пищу, у меня в сознании произошел первый раз за несколько дней. Это мой опыт, поэтому я буду это отстаивать, пока жив на свете. Что нужно есть освященную пищу. Обязательно все люди должны есть освященную пищу. Потому что пища, она формирует тонкий разум, тонкие ткани мозга. Тонкие вещи, которые не являются мыслями. И даже желаниями. Но которые формируют все это у нас. Поэтому иногда мы говорим, а откуда у меня это желание? Я же этого не хотел. Оно вдруг появилось. Ну, как, например, откуда эта болезнь? Я был здоровый. Откуда она появилась? Но ты стал доступен для этой болезни. Это тонкий момент. Также эти мысли, желания, откуда они эти появляются? Странные вещи, которые не нужны мне, собственно говоря. А ты стал доступен, потому что ты ешь определенную пищу. Пища – проводник этих энергий. Хороших или плохих. Она стимулирует, либо внутренние высокие энергии в тебе, либо низменные энергии в тебе. Смотря какую пищу и когда, и как, и сколько поедаешь. Если слишком много ешь, или слишком мало ешь, не станешь йогом. Слишком много спишь, слишком мало спишь, не станешь йогом. С умом не справишься. Нужна регуляция, баланс. Если вы только сбалансируете вот свою пищу, сон и отдых, вы увидите, сколько энергии у вас появится внутри. Сколько энтузиазма, сколько радости вы почувствуете. Сколько творческой силы пробудится в человеке. Например, когда человек в депрессии, он вообще не может регулировать себя. Он расстроен. Он заедает эту свою стресс, допустим. Сейчас такие люди ходят полные, скажем, их больше становится вот в Америке, потому что стрессы получают, какие-то травмы, они заедают их. И вот становятся полными. Потому что уже регулировать не могут. В этом состоянии ума человек не способен. Идет к доктору, доктор говорит, диета, лекарства, регуляции идут какие-то. Заставляют его, или кладут в больницу, потому что сам человек не способен. Но мы говорим, зачем нам ждать больницы докторов? Давайте начнем сами это делать, пока мы еще не погрузились в такую депрессию, когда мы уже беспомощны. Начать нужно с пищи, потому что пища в любом случае неправильно убьет наш разум. Будем жить как во сне. Знаете, что такое жить во сне? Я привожу пример из биологии. Когда мы учились в школе, нам показывали в картинках учебника, что такое рефлекс. Там на картинке была лягушка без головы, там зажим на шее, и висит это тельце ее. И вот раздражает пинцетом лапку. Оп! Головы-то нет. Но она реагирует. Что это такое? Что за явление? Рефлекс. Не нужна голова для этого. Или кислотой раздражает ту же лапку, тоже чувствует, смотрите, вот рефлекс. Так устроена нервная система. Это жизнь во сне называется. Рефлекторное существование, неосмысленное. Не нужен разум для этого. Все реагирует автоматически. Например, мужчина и женщина смотрят друг на друга. Автоматически все работает. Старшие знают. Когда их дети начинают смотреть на кого-то, они уже знают, что будет дальше, потому что это автоматически происходит. Ум возбуждается, не хотят ближе подойти, поговорить, потом смотреть внимательно, потом потрогать. А потом спросите, а это что такое у тебя? Такого у меня нет. Да, они пойдут этим путем, а там секс в конце, все ясно. Автомат работает, включается. Или рефлекторное существование. Для этого не нужно никакого образования, заметьте, никакой специальной подготовки интеллектуальной. Нужно просто смотреть на противоположный пол и все. И так человек по жизни идет себе, и вдруг, оп, лапка, женился. Ну, нормально. Чувствую себя человеком. Мы настоящий мужчина. Потом, оп, другая лапка, развелся. А как это получается? Я не знаю. Да? Я понятия не имею. Рефлекторно все происходит в моей жизни. А почему? Пища убила мой разум. Это номер один задача. Смените пищу. Сейчас люди говорят, а я никакой религии не принадлежу. Я свободный человек. Нет. Ваша религиозность в вашем сердце – это ваши качества. Религия – это качество сердца человека. И если вы не принадлежите никакой религии, конфессии, никакую практику не принимаете духовную, вы оцениваетесь по пище, которую едите. Это написано в древних книгах. Там такой вопрос остается. А как классифицировать людей, которые никакой цивилизованной религии не принадлежат? Их много таких людей. И там говорится, их определите по качеству пищи. Какое качество пищи едят, такого качества их сердца. Известно, что путь к сердцу через желудок. Мы едим. И не думайте, что наслаждается только язык и желудок. Нет. Тонкие ткани мозга и все остальное тоже наслаждаются. И вот, смотрите, какой интересный пример. Вы идете к зубному врачу, он берет сверло и так, потерпите немножко. Вы доверяете же врачу, верно же? И вы терпите. Там, может, 30 секунд, но нужно мужество. И вы смотрите в глаза доктору, вы же отдаете себя ему в это время, доверяете, а он наслаждается этим. Такие примеры существуют. Мой вопрос, откуда это явление, как можно наслаждаться? Это потеря разума, пища неправильная. Ну скажите честно, ну как можно наслаждаться тем, что только что было живым, а его забили до смерти? Ну то же самое. Но суть в том, что когда человек поедает эти вещи, он забывает об этом. Все. Отключается. Вот эта сфера его атрофируется сознание. Все. Часть сознания атрофирована. Его нужно реанимировать правильной пищей. Сон. Еще одна вещь важная. Сон – функция разума. Видите, сколько интересной информации. Что это за явление? Ум не спит. Нет. Ум не спит. Ум, даже когда мы спим, он видит сны, он может действовать как-то там, создавать картины какие-то. Ему не нужен отдых фактически. Устает разум. Чувство и ум можно сравнить с детьми, а разум с родителями. Кто больше устает? Кому нужен отдых на самом деле? Когда дети говорят, спать хватит. Ну, они готовы там всю ночь. Он где-то там упадет, там 15 минут перехватит и снова. Дети так устроены, они могут жить спонтанно. А родители, разум, контроль, самоконтроль, цель, оценка, переоценка. Отсюда стресс, усталость по этой причине, что мы вот эти планы пытаемся как бы достигать. А это трудно. Ум предлагает все новые и новые варианты, а разум устает от этих вариантов. И к концу дня вы говорите, в конце концов, все, провели все пропадом. До утра. Как бы ни были заняты, вы просто разум отключается, сон начинается. Конечно, когда в разум проникает стресс, это уже психическая болезнь. Вы не можете уснуть. И даже во сне вы не можете отдохнуть. Вы просто во сне какой-то тонкой форме помните, эта эмоция вас сковывает. Какая-то проблема даже во сне не отпускает вас. Это уже аномалия. Но здоровый сон, когда на самом деле вы просто отключаетесь от всего. Все. На самом деле так. Пропади все пропадом. С глаз долой, сердце вон. И вы пух, уснули, все нормально. И утром интересно, что просыпаетесь. Нормально. Вот так вот на все плюнул вчера вечером, а сегодня все хорошо. Так вот давайте научимся плевать. До сна еще. Потому что если мы не научимся плевать, мы не сможем однажды уснуть. Мы не сможем. Просто включится все. И вы просто лежите, и у вас внутри просто свет включен. Вы не знаете, что делать с этим, что делать с этим. Таблетки глотаете, у вас проблемы какие-то. Как-то мои деньги, я хорошо их спрятал, не знаю, я спать не могу. Обычно по этой причине сон нарушается. Обычно, как правило. Куда я деньги положил? Хорошо спрятал. Нет, жена не найдет. Нет, там кто-нибудь не ворует. Нет, ничего. Я накаплю, у меня же страх-то растет с этим накоплением. Потерять, скажем, $100 или потерять $1 000 000, есть разница? Есть разница. Если я потеряю $100, ну ладно, я просто поматерюсь немножко и все. Поругаюсь с женой, может быть, там, или с кем-то еще. Но если я потеряю $1 000 000, все, конец мне. Да, вот недавно это было в связи с кризисом в Москве. Несколько человек сразу покончили с собой. Но потеряли деньги люди. Большие деньги. Это большой стресс. Они могли не спать, не есть, не жить, не думать ни о чем. Потому что этот стресс вошел в разум. Сон нарушается. Когда вы молоды, обычно разум хорошо спит. Хорошо отключается. Что нет таких еще обязанностей, такой ответственности, таких стрессов еще человек не переживает. Довольно поверхностные вещи эмоционально переживает, как дети. Они могут так истерически кричать, думать, ну что, он сейчас умрет? Нет. Через 5 минут уже смеется. Так, на поверхности, несерьезно. Мы не обращаем. Если ребенок кричит, ничего страшного, успокойте его. Дайте игрушку. Там, что-то. Но если так взрослый закричит, так истерически и громко, вы знаете, там что-то серьезное. Нужно карету вызывать какую-то. Взрослые так обычно не кричат на улице. Но если вы такого человека видите, вы думаете, нужно вызывать специалистов. Это глубоко что-то. Если в глубине такое творится, это проблема. Итак, сон очень важен не для наслаждения, а для отдыха. Едой наслаждаться нельзя, играть, развлекаться. Сном тоже нельзя развлекаться, играть. С этими вещами нужно быть осторожными. Если вы злоупотребите тем и другим, процессы могут быть необратимы. Итак, функция разума. Одна, и у них 5 функций разума. 5. Это одна из функций сон. Но очень важно. Чтобы разум правильно функционировал, должен быть здоровый сон. Здоровый сон означает позитивный ум, который не беспокоит разум. Если ум страстный, сверх много желаний страстных, сон тоже становится не очень глубоким, вы не дыхаете во сне. Это так же, как рядом с вами проститутка лежит всю ночь. Я извиняюсь за сравнение. Которая очень страстная, вас постоянно отвлекает, вы спать не можете. Ум, подумайте, становится проститутки такой, которая заинтересована в чем-то другом, не в вашем отдыхе, а в чем-то другом заинтересована. Поэтому ум может быть такой причиной. Если в уме слишком много страстных желаний, сон тоже будет нарушен. Поэтому учитесь плевать. Медитация должна быть для ума. Если хотите наладить сон, должна быть хорошая, полноценная, здоровая медитация. Ежедневно нужно делать эти упражнения. Медитация означает, что вы должны ум поднять в ту сферу, где нет ни добра, ни зла, ни друзей, ни врагов, ни денег, ни зимы, ни холода. Брахман называется это место. Каждый день мы должны поднимать туда свой ум на какое-то время. Минимум полчаса. Минимум. Меньше нельзя. Это так же, как доктор лекарства прописывает. Такая доза, нельзя меньше. Кто-то может и больше, зависит уже от цели, что же вы хотите. Но если вы хотите хотя бы уравновесить свой ум, добиться какой-то регуляции и счастья в этом мире, минимум полчаса нужно заниматься медитацией. Не путайте с молитвой. Потому что молитва все-таки несет какие-то материальные желания в себе. Поэтому это не так уж чисто, пока есть материальные желания. Настоятельная просьба страстная. Боже, дай мне здоровье, дай мне денег. И заупокой душу. И чтобы все мои враги сдохли. Да, мы имеем вот эти вот свои эгоистические желания. И если это в молитве мы используем, она не очень правильная, собственно говоря. Поэтому мы говорим медитация сейчас. Это слово используем, не молитва. Медитация значит, что должна отстраниться прежде всего от своих желаний. Наоборот сделать все. Если в этом состоянии вы молитву сотворите, это будет молитва. Знаете, как сказано о такой молитве? Если вы скажете той горе, иди сюда, она подойдет, Христос сказал. Я не знаю. Я не видел такого. Но Он сказал. Если вы с такой верой и так чисто скажете той горе, иди сюда, она подойдет сюда. Однажды Он ураган остановил, когда Он начался в лодке. Ученики Его думали, что, скорее всего, не погибнут в той буре. Но они все поразились, что в это время Иисус спал спокойно, безмятежно. Каков разум, смотрите, чистый. Какой безмятежный ум. Это возможно, тут гибнет лодка, тут буря, человек спокойно спит. Я видел это в Индии, что-то подобное. Как человек может спать на обочине трассы какой-то там, какие-то механизмы там бегают, там гудят, шумят, он безмятежно спит на краю дороги. Это ровная, знаете, поверхность. Камешки тут они стряхивают и спят, им нравится на дороге спать. Коровы спят иногда поперек дороги спокойно, их все объезжают. Можно видеть такое иногда, что-то подобное. Нас всегда это удивляет, западных людей. Такой феномен. Ну как же можно спокойно спать? Подученики сказали, как, учитель, ты спишь, мы тут гибнем, ты тут спокойно спишь, не стали будить его. Христос стал озираться, а что случилось? Говорит, а, это буря. Да успокойся, ты угомонись, он сказал, и все успокоилось. Очевидцы писали это в Евангелии. Но это сверхспособности. Не думайте пока об этом. Это просто наглядные примеры какие-то, вот, доступные нам из книг. Опыт очень важен, умиротворение. Потому что без мира путь к счастью закрыт. Мир внутри себя. Давайте, каждое утро поднимайте туда ум, где нет никаких желаний. Есть такое место у нас внутри. Нет никаких материальных желаний. Только одно – покой. В состоянии полного покоя и равновесия находитесь полчаса минимум. Самое лучшее, скажу честно, 2 часа в день. Вы станете неуязвимы ни для каких низших сил. Ни для какой лжи и обмана. Никакая скверна вас не проникнет внутрь. Да, может беспокоить, но внутрь никогда не проникнет. Эта доза, эта вакцина очень мощная, чтобы никакая инфекция не вошла внутрь. Не так, что беспокойств вообще никаких не будет. Будут. Но это не нужно слишком серьезно воспринимать, если у вас есть такая вакцина. Сон. В гуне невежества сны бывают, в гуне страсти, в гуне добродетели. разных качеств сны, поэтому мы по-разному спим. Разный результат есть. В буне невежества это может быть беспамятство в основном. Или какой-то просто сумбур. Как, типа, вот человек болеет, и вот какие-то картины вот неосмысленные, невозможно их увязать ни с чем. Это тамас называется, состояние тамас, невежества. В страсти эти картины более осмысленные, более организованные, даже могут быть пророческими сны. Они могут сбываться, эти сны. Яркие, могут быть цветные. Они отражают нашу карму. То, что мы делали, то, о чем мы думали, это всплывает во сне и взаимодействует с какой-то сферой определенной, тонкой, в которой уже события произошли эти. Вы их можете увидеть там, они потом произойдут здесь. Сначала они произойдут там, в тонком плане. Потом они воплотятся в материальном плане. Есть там целые книги, сонники, вот люди сверяются с этими сейчас книгами, когда они спят, какие-то сны видят. Также в Библии говорится, что некоторые цари вызывали пророков, чтобы разгадали их сны, потому что царь заводится о всем царстве, его сны имеют значение. Мне очень интересно, какие сны сейчас у наших президентов мира. Я бы даже такую книгу выпустил, если бы был доступ к такой информации. Что сейчас видит, скажем, Владимир Путин, какие сны, что там ему снится. Пока об этом нет информации, но это важный, важный момент. Это в страсти. А в благости сны реальностью становятся. Вы можете реально получать знания из снов. Ну, как Менделеев получил таблицу Менделеева? А где он ее взял? Во сне. Это явление было связано с его аскезой. Не только у Менделеева, Тесла то же самое. Он видел во сне все эти открытия. Он говорил, что я живу в двух как бы измерениях, в двух реальностях. Когда засыпаю, перехожу в ту реальность, там я беру все эти открытия, а потом я перехожу в эту реальность, воплощаю. 15 тысяч теоретических открытий у Тесла за одну жизнь. 15 тысяч. Все работают. Все работающие открытия. Ни одного теоретического какого-то гипотезы. Все точно работает у Тесла. Его даже считали, что он связан с дьяволом каким-то. В школе нам говорили, что Тесла это антинаучный. Антинаучная как бы вещь. То есть неизвестно, как он все эти вещи достигал, поэтому наука пока не признает его. Хотя все работает, что Тесла нашел. Но он говорил, как и Менделеев, они совершали аскезы для этого. Они днем и ночью думали, думали, думали. Они желали, желали, желали. Они очень сильно... Это аскеза. Благость – это аскеза. Если живете в аскезе, в самоограничении в связи с высшей целью, сны начнут взаимодействовать с вами. Не вы со снами взаимодействовать, а сны с вашей целью начнут взаимодействовать. Помощь пойдет вам. Покровительство, пожалуйста, получай. Особенно, если намерения чисты. Сны будут очень велики. Один сон человека такой в жизни может изменить все. Да. Я знаю таких людей, которые видели один сон, их же изменилось на всю жизнь. Я думаю, что у вас тоже есть такие примеры, у многих здесь сидящих, что были какие-то сны, которые определили ваше умонастроение, ваш род деятельности. Почему? А потому что вы думали в сердце об этом, вы желали этого, вы совершали определенные аскезы. Вы не жили расслабленной жизнью. Если жизнь расслаблена, то и сны соответствующие. Итак, есть ключевой момент в этих вещах. Когда мы говорим об образе жизни, это работает только тогда, когда мы на самом деле этого желаем. Если мы желаем и не делаем этого, это не искреннее желание. Оно не реализовывается. Это иллюзия. А что душечка? Не построили нам мост отсюда до прямо до Санкт-Петербурга? Помните, Чичиков говорит. Он там где-то живет, в своем имении. Там, вот он просто мечтатель такой. Чичиков, да? Или Манилов. Манилов, простите. Чичиков, он два путешествует, а это Манилов. Первый там деревня, Манилов. И вот он там фантазер такой, знаете. Вот так он живет в таких вот иллюзиях. Это не сбывается, нет. Если вы на самом деле хотите что-то сделать, вы должны это делать. Это означает, что ваше желание настоящее. Поэтому желания проверяются действием. Называется гьяна и вигьяна. Гьяна информация, вигьяна действия в соответствии с знанием. И считается, что когда вы достигаете вигьяны действия, У вас есть знание. Определяется действием ваше желание настоящее. Так что же мы делаем в этой жизни? Вот это и определяет наши настоящие искренние желания. Остальное фантазии. Итак, если мы хотим достичь успеха в жизни высокого, то и поступки должны быть высокие. И деятельность должна быть такая. Наоборот, не бывает. Не так, что мы ставим высокие цели, а поступки не очень возвышенные бывают и совсем не возвышенные. Это противоречие. Это не сработает. К сну обычно люди готовились в прошлые вот эпохи. Сон означает, нужно найти чистое место. Или очистить то место, где вы спите. Там, где вы спите, не должно быть никакой грязи. Потому что вы сейчас войдете в тонкий мир. Сон, вы каждую ночь переходите в другое измерение бытия, более тонкое. Если в квартире нечисто, тонкие сферы также притягивают нечистое. Вы не видите это глазами бодрствования? Нет, просто грязная посуда. Ну и что? Пойду спать. Нет, вокруг грязной посуды много грязного эфира. И там есть живые существа тонкие. В раковине посуда, или полы не мытые, не убранные, или белье там замочено уже неделю лежит, грязное. И так далее. Белье не меняйте часто, не моетесь регулярно, и вы хотите спать. Нет, перед сном нужно сделать, ну, омовение, или каждое утро нужно делать омовение, ежедневно нужно делать омовение. Убирать все, зажигать благовоние, освещать все. Тогда ложитесь спать. Потому что во сне могут переходить очень дурные мысли. Если нечистая среда, вы проснетесь с очень тяжелой головой, со странными идеями. Откуда они взялись? А просто поспали. А бывает, наоборот, вы поспали и проснулись, как, знаете, просто очищение. Такое часто бывает, что вы проснулись, сейчас счастливый. От счастья проснулись, понимаете? Вот так вы спали, вдруг такое счастье, что вы не могли больше спать, вы встали. Вот это сон, вот это то, что надо. Чаще у нас другое. Мы спим и вообще просыпаться и не хотим вообще к этой действительности. Какое счастье-то? Вот просто отключиться от всего этого. И для того, чтобы научиться бодрствовать, нужно просыпаться рано. В 3:30 утра.
Что? В 3:30 это невозможно. Нет. Вы меня можете расстрелять, но я не встану в 3:30. Все, Полиходеев сказал. Говорит, вы меня можете расстреливать. Я говорю, ну что хотите, но я не встану. Нет.
Какая трудная вещь. Образ жизни, правда? Наверное, самое сложное. Вот это менять трудно. Нам легче просто поговорить о том, о сём, знаете, порассуждать у камина с зажженной сигарой, с чашечкой кофе или за коньяком, о философии, о жизни. Глупости все это. Вы сами видите, что это глупости. Никакого результата не будет. Один фарс. Поэтому речь серьезная. Менять образ жизни, практическая мудрость, она связана с нашим успехом в жизни. Безусловно, вы найдете массу примеров сейчас в своей голове, что есть люди, которые живут как свиньи. И успешны тоже во всем. Этому тоже нужно дать объяснение. Существуют такие свиньи, видите, которые вот живут успешно. Я заметил, я общался с такими людьми, которые не меняют образ жизни так радикально, как мы сейчас говорим, но они, тем не менее, у них есть качества определенные. У меня был вопрос, откуда эти качества у них? Они обычно очень обаятельные, общительные, быстро знакомятся, вот те, кто успешно в жизни живет, они умеют контактировать с людьми. Откуда это у них в природе вещей? С рождения? Воспитание? А это откуда? Почему один рождается тоже с такими качествами, другой не рождается с такими качествами? Запас благочестия называется сукрити на санскрите. То, что вы заработали в прошлой жизни сукрити, ровно столько вы рождаетесь с таким же сукрити. Если в прошлой жизни не было этого накопленного сукрити, благочестия, в этой жизни вы рождаетесь с маленьким капиталом. Вам нужно совершать определенные усилия именно в образе жизни, чтобы это обрести и поддерживать. Но если вы рождаетесь с запасом этого капитала, но не создаете нового сукрити, вы просто растратите это. Понаблюдайте жизнь таких звезд. Как правило, оказывается, они умирают все в нищете потом. Многие. У них была сукрити, успех, талант. Но они его растратили, и все кончилось. Видите, примеров полным-полно. Как люди растрачивают свой успех. Разве не так в нашем сознании? Когда мы получаем большие деньги, мы сразу начинаем тратить же, правда же? Мы же хотим тратить, наслаждаться всем этим. А разумные думают, нет, не надо много тратить, нужно поддерживать капитал, нужно добавлять, чтобы вот этот оборот, поддерживать капитал нужно еще уметь. Иначе где же разум? Просто тратить деньги. Мы все растратим таким образом. И вот как мы относимся к деньгам в этой жизни, так мы к жизни относимся с вами. Потому что деньги олицетворяют нашу жизнь, материализованную жизнь. Если мы жадны к деньгам, знаете, что это означает? Что мы не воспользуемся этими деньгами. Мы будем сторожить всю жизнь. Будем скупцами. Скупой рыцарь есть такое повествование, который, знаете, имеет там сундуки золота, но он ходит в рубище. И никогда этим не воспользуется, что он скупой человек. Если мы жадны до денег, мы не воспользуемся этим богатством. Наш разум будет ограничен жадностью. Я знаю одного человека в России, он очень богатый. Один из очень богатых людей. Но сейчас делает чудеса благотворительности. То есть такие проекты, которые он сейчас совершает, нет аналогов. Он создает, он строит дома, строит такие центры, где люди будут жить в тех центрах в другом измерении жизни. То есть вы приходите в этот центр, вы должны жить там, выбрать себе роль в этом центре. Что вы там будете, охранником, или врачом, или поваром, или кем, или учителем. И зайти туда и выполнять свою роль. И каждый приходит, выбирает себе роль, и они сами этот центр поддерживают, собственно, ролью. Денег нет. Потому что вы просто должны прожить там эту жизнь, которую вы хотели бы прожить. Которая не удалась вот у вас там, а вот тут, пожалуйста, вот есть возможность, проверьте себя. Он сделал такие эксперименты в нескольких городах, праздники. Эффект был невероятный. Люди перерождались, перевоплощались за один день, за несколько часов в таких центрах. Прямо на улице делали такие павильоны, люди заходили, и они проживали первое детство. Первый павильон – детство. Все превращались в детей, потому что там были большие стулья, столы, вот все в соответствии с тем, как вы ребенок. Вот он на это тратил деньги свои бескорыстно, чтобы люди получили такой опыт. И там была масса людей, которые знали эту программу, как вести людей по этим стульям, по этим вот павильонам. И результат был невероятный. Все взрослые за 5 минут становились детьми быстро. Лезли на столы, там брали карандаши, рисовали там, знаете, какие-то картинки, там все это выставляли. Потом нужно было пойти в юношество, там дискотеки, там они проживали это тоже, там всякие другие вещи. Потом профессионалы, кто-то занимался плотинским делом, кто-то художником, кто-то еще, там писали прям картины. Все натурально было, все. В течение всего дня. Потом заходили в старость, там еще одна был павильон, а потом последний павильон был смерть. Люди не решались, идти туда или не идти в этот павильон. Там же страшно. Но там сделали все по-другому, там не страшно. Это переход в новую жизнь. И они выходили уже из этих павильонов, все, в город. За несколько часов наступала полная трансформация сознания. Несколько часов опыта, посмотрите. За несколько часов опыта можно столько много в себе изменить. Потому что там была пища соответствующая. Там была деятельность соответствующая. Все думали о пользе, о своих способностях, о талантах. Научились радоваться, восхищаться, общаться. Многие перезнакомились там в радости, потому что находились. Страхи все ушли, недоверие. За несколько часов. Этот человек очень богатый, знаете, что делает? Почему бы нам не использовать наши энергии на благо? То, что у нас есть. У кого-то есть деньги, можно деньги, у кого-то есть разум, можно разум, у кого-то много что есть, таланты есть. Все нужно использовать для блага. Это наша сукрити. Это наша жизнь благо. Этим мы должны и жить. А что еще назвать жизнью? Накопление, накопительство. Сомневаюсь, что это какая-то жизнь вообще. Даже суслик накапливает. Я видел суслика. Есть такая пословица. Каждый суслик – агроном. И в этом сам убедился. Оказывается, они не просто суслики, они хозяева там в полях. Можно видеть там в Казахстане, в этих полях, они вот так вот поднимаются.
такой столбик. И вот он изучает мир. Он одновременно жует. И так смотрит, знаете, изучает мир. Но он недалеко от норы уходит, понимаете? Он ученый такого порядка. И что? В нору сразу же. Все. Школа закончилась. Вот там накопительство, он связан с этой норой, понимаете? Он не свободен, этот суслик. Он животное. Животное связано едой, сном, совокуплением, обороной. Не так ли? Человек, если отрегулирует эти четыре вещи, он станет свободным. Еда, сон, совокупление, оборона. Если это отрегулировать, никто не будет страдать сильно. Знаете, сколько? Большинство сейчас люди страдают от чего? В личной жизни? От незаконного секса. Вот вам новость. Вот она главная причина наших проблем личных. Только в этом. Незаконный секс – это внебрачные отношения. Не то, что даже секс. Это даже, знаете, просто привлекаться, улыбаться, флиртовать. Уже проблем куча будет. Уже проблем будет куча. Разве нет? И мы знаем, что это источник страданий, причина страданий многих. Но все равно мы не можем изменить этот образ мыслей, действий, слов, взглядов и чувств. И как же это сделать? Нужна йога. Еда, сон. Хорошо. Это все очень важно, оказывается, в нашей жизни. Не просто развлечение или отдых. А еще есть работа. Это целая, значит, сфера рассуждений, обсуждений важных. Работа должна быть полезная и честная. Когда я общаюсь с многими людьми, спрашиваю, как, что делаешь, где там работаешь? И многие просто как-то деньги добывают, то есть у них нет какого-то полезного труда. А многие заняты бесполезным трудом, а еще хуже, заняты даже вредоносным трудом. Потому что платят-то неплохо за это. Вот как странно, как у нас жизнь устроена. За плохие вещи хорошо платят. За хорошие вещи мало платят. Попробуйте, сами увидите. Если вы захотите говорить только правду, вам будет мало платить. Но если вы захотите подыгрывать кому-то, заплатят хорошие деньги. Заказные какие-то есть, знаете, профессора, ученые, преподаватели, на заказ платят хорошо, но если вы хотите сказать правду, она не оплачивается практически, за нее просто благодарят и все. Или гонения устраивают. Как-то странно так устроен мир. Но работа – это тоже формирование нас самих. Я однажды увидел человека на обочине дороги, стояла какая-то машина с открытым капотом. Нет, это старенькая там машина была, а человек ее ремонтировал. Он достал какую-то деталь из этой машины на асфальт. У него была в руке такая кувалдочка, молоток. И он отчаянно бил по этой детали. Я шел как раз, проходил мимо по этой же стороне дороги, я видел его, как его зубы оскаливались при каждом ударе. Такая гримаса возникала. Я отметил про себя, когда прошел, что эта деятельность, вот эти удары молотком по детали, оказывают некоторое психическое воздействие на его ум и на эмоцию. Это выражается на его лице в этот момент удара. Я подумал, а какую же эмоцию человек испытывает, когда убивает животное на бойне? Несомненно, это действие окажет влияние на его ум, эмоцию сознания. И сформирует его. Это работа наша. Что бы мы ни делали, это будет оказывать на нас влияние. Деятельность. Деятельность очень могущественная. Сильнее, чем мысль. Влиятельнее, чем мысль. Если вы что-то пожелали в уме, это одно. Но когда вы это сделали, это уже другое. Приведу такой простой, яркий пример. Человек увидел, как кто-то принял ЛСД. О, интересно, что он чувствует. Вот на уровне ума это еще не проблема. Но если вы это сделали, это тоже проблема. Практическая деятельность уже вызывает ответственность. Что посеешь, что пожнешь, относится к практическому вкладу. Что ты делаешь, как ты работаешь, что ты создаешь в своей жизни. Именно вот отсюда идут твои результаты уже, плоды. Не от ума, не от мысли непосредственно, а от деятельности. Ум более дальняя причина. Еще более дальняя причина разума, еще более дальняя причина это осквернение сознания, это тонкие, тончайшие причины. Но непосредственная причина всех наших счастья. Несчастье это наша работа, деятельность, что мы именно делаем. Поэтому в сказках говорится, делай добро. Потому что ты получишь добро. Любая сказка об этом говорит. Конечно, сейчас настолько все запутано, что можно делать добро безрезультатно какое-то время. Правда же? Так, казалось бы, что результата никакого нет. Вы ошибаетесь. Обязательно будет результат. Там написано, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Когда-то в далеком детстве мы жили на острове Сахалин на севере. А такой север, что там даже розы не цвели. Холодно. Подсолнух не созревал, только распускался цветок и все. Очень короткое лето. Такой северный климат суровый. И знакомая тетя приехала с материка, как мы называли тогда. Была в отпуске, пришла в гости к маме и принесла розу. Я в жизни не видел такую розу. Жил на Сахалине, розу не видел вообще, что такие цветы бывают. У меня есть природное чувство красоты, я художник. По рождению, как будто моя природа такая. Поэтому я был очарован этой розой, конечно. Я у матери сразу же присвоил себе эту розу. Ходил с ней, нюхал, рассматривал, восхищался. А потом подумал, ведь она же завянет. И меня, знаете, как поразило, завянет роза, понимаете, трагедия. Как вот я пошел и спрашиваю, а она завянет или не завянет? Мать говорит, да завянет, конечно. И разговариваю дальше. А у меня травма, что роза завянет. А я пристаю, значит, мешаю разговору. Как сделать, чтобы не завяла? Скажите мне. Она же все-таки цветок, верно же? Ну, может, приживется, может, посадить так как-то. Скажите, как? Мать хотела мне уже дать подзатыльника, чтобы я ушел. Но тетя более милостиво оказалась. Говорит, подожди, я скажу. Вон там, видишь, горшок у тебя стоит на подоконнике. Там растет твой петушок вот этот вот. Ботва какая-то зеленая. Никогда ты не цвел в жизни, не видели. Говорят, петушок будет цветы и будет показывать погоду. Ну и так мы и не видели никакой. Ботва-то выросла, а цветка не было. Говорит, вот туда эту розу воткни в землю, и она не завянет. Ну, как точно, просто успокоила ребенка, и все, я так понял. Сейчас я так понимаю. Тогда я поверил в это, я же пошел сразу туда дырку делать, копать. Вставил эту розу, все, не завянет. Ну, они там час-два говорят, женщины. Вянет роза? Прямо на глазах листья уже опускаются, все, и у меня шок, я иду, говорю, вянет роза, что делать? А ты поливай ее, говорит, иди только, поливай, все. Чем больше польешь, тем больше шансов. И вот я хожу, поливаю эту розу, и поливаю эту розу, и поливаю, она вянет, все равно на глазах вянет. Она говорит, к утру оживет, все, вот так от меня избавлялись. Утром едва я глаза открыл, побежал к этой розе. Завяло, обманули, видите меня. Напрасно мое добро было, напрасно. Я поднял глаза, петушок расцвел. Весь, знаете, такие цветы у него весь в России, погоду показывает. Появился на свет. Я видел, я как бы хотел одного результата, но в жизни я получаю неожиданный результат. Само по себе приходит что-то другое. Вы говорите, я делал для этого человека добро, но он мне не, да, он не ответил. Это не означает, что вы не получите результаты с другой стороны, с какой-то. Обязательно получите, потому что делая добро, вы в себе культивируете это качество. Обязательно кто-то это увидит, кому-то это будет нужно. Ну и скажите, кому нужно добро? И кому нужно зло? Если у вас злые мысли, и кому-то нужно ваше зло, и он придет к вам и скажет, давай сделаем это. Вы скажете, давай, я готов. Но когда в вашем сердце культивировано добро, кто-то придет и скажет, давай сделаем это, вот. Хорош, давай, я готов к этому. Видите? Вот как все происходит в жизни. Делая новое и новое добро, вы приобретаете новых и новых друзей. Так же, как делая зло, приобретаете новых и новых тоже друзей. Делая ни то, ни другое, балансируя на одном месте, ничего не происходит, скука. Вроде бы все нормально. Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых, отпуск. Магазин, готовка, стирка, работа, отдых, работа, отдых, работа, через год отпуск. Ну, можно и так жить. Как-то. Но мы говорим все-таки об успехе жизни. Мы не хотим, чтобы у нас были иллюзии, что успех просто придет сам по себе. Нужно просто подождать. Надейся и жди. Это тамос. Нет, нужно знать, что делать. И делать это каждый день. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И в течение жизни мы великое дело сотворим в нашей жизни. Знаете, какой самый великий
талант в человеке. Быть известным певцом? Нет. Быть великим ученым? Нет. Быть миллиардером? Тоже нет. Самый великий талант в человеке – быть счастливым. Вот это настоящий успех. И если мы улучшим свой образ жизни, мы можем дать гарантии, что люди будут счастливы. В 100 раз больше, чем сейчас, минимум. Это минимальное. Не думайте, что я шучу. Потому что границ там не существует. Наше счастье, оно связано с океаном блаженства, говорится. Не с лужицы, не с капли, как то, что мы привыкли получать в этом мире через тяжкий труд в поте лица и с кровью кусок хлеба. Нет, счастье, безграничный океан из этих энергий. Нам нужна эта связь, йога. Нам необходима эта связь каждому человеку. И она постепенно устанавливается. Тут нельзя спешить, спешка – это страсть. Нужно в благости. Собственно говоря, успешен тот, кто делает это добро бескорыстно, без ожидания награды. Вот тогда он получает внутренний плод. Говорится, что если вы сделали что-то хорошее, и об этом объявили на сцене, вы уже получили плод. Вам поаплодировали. Все, плода больше не будет. Все, вы уже получили. Но если вы держите это при себе, не прославляете себя, вы получите плод изнутри. Разум. Это особый дар. А при помощи разума человек может стать очень счастливым человеком. Потому что разум – это и есть способность регулировать свою речь, мысли, поступки, образ жизни, пищу и все остальное. Разум – это сила внутренняя человека. Это воля. Это то, что как раз нам больше сейчас не хватает. То есть мы нуждаемся в этом именно проявлении разума. И ангелы-хранители именно защищают наш разум. Не делай этого, не делай этого, не делай этого. Ты потеряешь разум. Зачем ты это делаешь? Ты потеряешь разум. Делай вот это. Да, трудно, но это правильно. Кто сказал, что будет легко? Не может быть все легко. Но если вы счастливы, вы не заметите трудностей. Трудная жизнь, но если вы счастливы, вы не будете страдать. Нет, просто закалитесь. Станьте сильным человеком. Страдает тот штангист, который вот выжимает эту штангу на тренировке. Конечно, страдает. Аж кричит бедный. Да не страдает он. Это добровольно. А если кого-то заставить в наказание это делать, вот это страдание уже. То есть добровольная аскеза, которую мы сами принимаем, это не страдание. Страдание, когда вынужденная аскеза. Вот так тебе. Вот жизнь она так поступила, мордой по столу провела, понимаете. Вот тут я страдаю. Но если вы сами себя наказываете, жизнь вас не наказывает. Повинную голову меч не сечет. Еда, сон, работа, отдых. Какая важная вещь. Ну, тут, я думаю, я знаю, что делать. В городе так много всяких заведений, интернет также есть, там знакомства, клубы всякие, ночные, дневные, там утренние всякие, там есть рестораны, крутящиеся в небесах. Есть столько развлечений, можно с парашютом прыгнуть, можно без парашюта уже прыгать даже, и такое развлечение есть, знаете. В Японии открыли новый вид развлечений, без парашюта. То есть парашют сбрасывают, потом за ним прыгают, правда, честно говорю. Экстрим, то есть называется. Ну, они, конечно, уже имели опыт, они... Сначала делали это с парашютом, сбрасывали какой-то парашют, но сами-то были с парашютом и прыгали. И, оказывается, можно, вот, знаете, вот в этой воздушной среде ловить, доставать этот парашют, одевать, успеть. И в конце концов парашют снимают, бросают его туда и прыгают за ним. Отдых. Как? Хотите, нет? Такое времяпровождение. Экстремальные виды спорта существуют. Сейчас такое творится. Люди любят этот риск и все остальное. Но это адреналин называется, наркотик, который вырабатывается вот в этом состоянии, они привязываются к этому. Я занимался когда-то скалолазанием. Я знаю, что такое адреналин, потому что я был в критических ситуациях 3 раза на скалах. Я вам честно скажу, всякий раз, когда я был в критической ситуации на скале, я обещал себе, вот
Вот себе твердо обещал, перед Богом клянусь, что я больше никогда на скалу не полезу. Если вот я сейчас спасусь, знаете, я дал себе вот обещание, никогда в жизни больше не полезу на никакие скалы. Но стоило мне вернуться, мой энтузиазм возвращался. Я же победитель, понимаете? Я снова лез, это адреналин называется. Тоже так можно отдыхать. Отдых подразумевает, что человек идет не в публичный дом. Он общается с близкими людьми по духу, родственниками. И эти отношения нужно улучшать. Собственно, счастье, вот этот путь к счастью, вот с этого и начинается. Как мы общаемся с близкими людьми? Это источник уже позитивных энергий. Но если у нас плохие отношения с близкими, то нам лучше пойти в ночной клуб. Или прыгнуть без парашюта. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ну, помните же. Ну, нет счастья в жизни, ну что делать? Когда человек ищет смерти, рискует с собой, испытывает какие-то такие экстремальные, потому что на самом деле вот этого нет у него развития этих отношений. Человек родился не для того, чтобы разбиться без парашюта. Или прыгнуть с парашютом. Что тут такого особенного? Он создан для счастья взаимоотношений. Наука взаимоотношений дана человеку. Любовь. И вот отдых как раз для этого. Для культивирования любовных отношений, любви. С близкими, с людьми. Это культура. Это высокая культура отношений. Если мы не знаем эту культуру, ну даже с близкими мы идем куда? В ночной клуб все равно. А как дома культивировать отношения? Друг на друга что ли смотреть? Да видели мы это уже 100 раз. Лучше телевизор включить, там, или интернет вообще. Или у каждого свой телевизор, интернет. То есть мы как бы отчуждаемся, мы не знаем, как общаться близко, долго. Близкие люди могут даже молчать рядом и счастливо жить. Например, мы приводим такие примеры в этом случае. Если люди живут в коммунальной квартире, они чаще всего там воюют, ссорятся. Это трудно очень. Много семей, скажем, представьте, 11 квартир в одной коммунальной квартире. 11, 2 туалета. Я видел все это. Я сам жил в коммунальной квартире, но, правда, не такой большой. Один туалет, одна ванна, одна кухня, все. И как-то там нужно договориться. Расписание висит, если 11 комнат, то расписание по минутам, потому что все работают, и нужно вот вовремя это делать. Если вы задерживаетесь, если вас на полминуты, все, там уже эксцесс, уже стучат, уже кричат, уже ругаются. И когда они живут так много лет, представьте, как сложно вообще видеть даже друг друга. Даже думать друг о друге сложно бывает. Люди кончали жизнь самоубийством в коммунальных квартирах. Это зло было для Петербурга, его сейчас вот перестраивают почему-то так активно, чтобы вытряхнуть эти коммуналки все, дать квартиру людям отдельные. Это была целая проблема, бедствие было социальное. И вот вы выходите каждое утро в туалет, в ванну, в места общего пользования, на кухню, видите друг друга. Если вы поссорились один раз, вы потом начинаете думать и замечать маленькие детали. Не так ли? Не так посмотрел? Не поздоровался? Или тон неправильный? Или после себя не вытер. И вы смотрите, смотрите, и каждый день, каждый день, каждый день. Все это копится по капельке, правда? По чуть-чуть, ну незначительно же. Чуть-чуть, еще. Чаша наполняется. В конце концов, вау, взрыв такой, знаете, на кухне. Скандал такой страшный, на милицию вызывать просто. Накопилось. По чуть-чуть. Критическая масса, цепная реакция, ядерный взрыв начался. Но то же самое можно делать. С близкими людьми только по-другому. Чуть-чуть что-то хорошее. Искренняя улыбка там, чуть-чуть что-то заметить хорошее, там еще немножко, там подарок, там внимание, там еще помощь какая-то, чуть-чуть, еще, и в конце концов критическая масса тоже достигает своего уровня. Чуть-чуть вы делаете, и такое счастье. Видите, как все просто. Это же очень просто. Да нет, вы скажете, что что-то простого. Это же нужно каждый день делать хорошие вещи. Мы обычно на день рождения можем это сделать раз в год, ну, нормально. Но на Новый год бывает еще. Когда напьемся, много комплиментов говорим друг другу тоже. С определенными мыслями. Ну вот. Что касается отдыха. Можно ли вообще отдыхать по-человечески? Без алкоголя, без мяса, без секса, без возбуждения ума. Да нет, что вы говорите, это что-то что странное, ну что за жизнь такая будет? Где вкус-то жизни, где? Где тебя счастье, а что, какую-то безвкусную жизнь тут вообще нам объясняете?
Там нельзя, там контролируй. На самом деле так. Для этого нужна йога. Потому что просто материальными чувствами, наслаждениями человек не может быть счастлив никогда. Сколько бы ты ни делал, чувства никогда не удовлетворятся. Так и написано. Они неблагодарные хозяева. Вы на них работаете, работаете, они всегда недовольны, 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 недовольны. Невозможно удовлетворить чувства. Как огонь невозможно удовлетворить никаким количеством дров. Такова природа материальных органов восприятия. Вы немножко их присытите, они уже несчастны, не утомляются. Вы чуть-чуть не дадите, они тоже страдают. Вот нужно на них работать постоянно, но в конце концов все равно счастья нет таким путем. Потому что регуляция нужна для другой цели. Успокоить ум для того, чтобы поднять мысли вверх. Вот в чем смысл нашего существования. Разобраться с нашим мышлением. Потому что никто, как человек, мыслить не может. Ему дан этот дар глубокого размышления. Познать абсолютную истину. Познать себя. Это возможно, когда материально наше тело отрегулировано хорошо. Питание, сон, работа и отдых. Тогда начинается настоящая йога. Йога – это не религия. Не путайте. Религия – это идея веры какая-то. Пожалуйста, верьте, как чувствуете свое сердце. Это индивидуальный момент. Тут мы не можем ничего сказать. Это наш выбор. Выбор сердца. Что вы любите, кого вы любите, какого пророка, какую религию – это индивидуально. Но йога – это связь с тем, кого вы любите. Чтобы вы достигли этого объекта, который вы любите, такого пророка. Йога – это связь. Поэтому в Гите говорится, при всех обстоятельствах человек должен быть йогом. Если йоги не будет, религия несет временный характер. Как принимаем, так отвергаем ее. Разве не так в истории? То мы все атеисты, то мы снова верующие, то мы снова атеисты, то мы снова верующие. Потому что йоги нет. Нет реальной связи. Нет подтверждения, нет доказательств. Даже религиозные люди мне говорили, что Бога не видели никогда. Просто вера. Но кто-то видел. Это йога уже. Вот когда вы непосредственно видите протягши, это йога, это связь. Вы чувствуете присутствие. Вы знаете об этом. И вас знают. И это связь. Это любовь. И мы учимся этой йоге в семье. Вот так вот чувствовать, так понимать, вот эти желания, вот так служить, вот заботиться, вот это йога. И тогда возрождается религия в семье. Потому что хранитель религии именно семейные отношения. Все заповеди прочтите, которые есть, и вы увидите. Это описание семьи. В каждой семье должны быть такие принципы. Не кради, не лги, не прелюбодействуй и так далее. Что? Разве нет? Разве мы об этом не думаем в семье? И разве каждый о себе так не думает, что нельзя лгать ему? Нельзя прелюбодействовать по отношению к нему? Нельзя красть у него? Разве мы к себе и к семье не применяем эти заповеди? Где религия? В нашем сердце? В нашей семье? Но если мы это делаем только по отношению к человеку, все упадет. Потому что по отношению к человеку это понятие становится относительное, не абсолютное. Что есть истина? Это относительно в обществе людей. Люди-то разные. Что есть правда? Тоже относительно, у каждого своя правда. Как мы применим эти заповеди в относительном мире? Нужно познать абсолют для всех. Воры награбят денег. Потом собираются и говорят, теперь поделим все честно. Они очень честные люди, смотрите. Даже воры, они тоже имеют понятие честности, смотрите. Как. В соответствии с их образом жизни, они праведники просто. Даже у них есть совесть, потому что совесть говорит, не воруй у бедного, иди к богатому. Да, настоящий вор, знаете, ниже достоинства воровать у бедных людей. У них тоже есть моральные какие-то принципы, но они относительно, они все равно воры. И по отношению к абсолюту мы все тоже воры, получается. Если сравнить нашу жизнь, наши потребности, наш эгоизм с абсолютной истиной, мы увидим, да, вот я нечестный, оказывается, человек. В этом смысле слова. Я порядочный в обществе людей, может быть, но по отношению к абсолюту – нет. Я все еще вор. Я интеллектуальный вор. Я знаю, как это все сделать на основании законов, которые я установил. Не те божественные законы, которые существуют, а я установлю законы, человек. И в соответствии с этими законами, мною установленными, я честный человек, я праведный человек. Но тогда почему же страдаешь ты, праведный человек, живя на основании своих законов? Потому что законы Бога никто не может отменить. Человек не может снуть религию в этом обществе. Она становится в сердце живого существа, в душе. Вот это нужно постичь. Не какую-то душу надуманную, а вот образ жизни. Практически, чтобы подойти к этому, есть духовная жизнь. Не слепая вера, а йога. Поэтому веда говорится, еда, сон, работа, отдых и йога. Эти пять вещей вас делают счастливыми даже в этом мире страданий. Они вас защитят. Ваш разум, чувства, ум, когда отрегулированы, они острые, восприимчивые, свежие, ясные, дальновидные. Так, убедительно, это правда все? И даже, чтобы добиться какого-то успеха в работе, нам нужно хорошо тоже организовать образ жизни, обратить на это внимание. Если мы не способны, то и на работе мало что получится. Нужно вовремя приходить, выполнять намеченные планы, не так ли? Быть сосредоточенным, готовым к работе. А для этого не злоупотреблять алкоголем или там пустыми беседами, попусту тратить время. Люди очень собранные становятся, когда у них есть такие задачи. Даже в материальном смысле, сколько нужно воли, чтобы это делать. Но мы говорим о том, что даже в этом случае люди опустошаются, как царь Соломон, который достиг самого великого успеха за всю историю Библии. Он построил самый великий храм, который до сих пор никто не строил еще. Но что он сказал в конце своей жизни, вы знаете. Все это суета, сует, он сказал. И на то были причины. Он был просто опустошен всем этим. Почему? Потому что никто из его потомков не смог оценить даже то, что он сделал, понять. Стоит ли такие великие вещи делать, которые люди вообще не понимают? Как Эйнштейн сказал. Я открыл формулу энергии, но я открыл другой закон, писал дочери об этом. Но я об этом пока не могу сказать людям. Они не верят даже в мою теорию относительности, не говоря о том, что я открыл на самом деле. Но тебе, дочери, я скажу, что на самом деле я открыл, он сказал. Самая большая сила в этой вселенной, энергия Е равно масса на скорость света в квадрате, это его формула. Самая большая энергия в этом мире – это любовь. Поставь любовь сюда вместо энергии, ты поймешь, что я открыл. Любовь, он говорит, а в один махом устранить все самое неблагоприятное, сказал Эйнштейн. Вот это мое открытие. Вот о чем думал Эйнштейн. Но поймут ли это люди? Он тоже об этом думал. И что? Подразумевал Эйнштейн под любовью? Сразу начинается вопрос, это все относительно. Я вроде тоже люблю. Люблю коньяк. Люблю мясо. Люблю женщин. Деньги люблю. Люблю отдыхать и работать. Все люблю. Люблю жизнь. Ну а что имел Эйнштейн, когда на любви? Нужно спросить Эйнштейна. Я не могу за него говорить. Наверняка он что-то думал другое. Вот это загадка. Готовы ли мы вот к чему-то более высокому? Сейчас третье тысячелетие на дворе. И нам все-таки нужно быть готовы к чему-то новому. И мы это сами чувствуем интуитивно, что нужно быть готовыми к чему-то дальше идти. Факт. За эти годы, что мы вот пытаемся как бы с этим знанием соприкасаемся, общаемся с людьми, мы видим серьезные перемены в обществе, в нас самих. Я в себе это замечаю, в окружающих. Перемены колоссальные. Я родился во времена атеизма, глухого Советского Союза. Это не осуждение, просто факт. Там много было хорошего, что я получил, безусловно. Больше даже было хорошего, чем плохого. Лично в моей жизни я не могу жаловаться на свою жизнь никогда. Или обвинять кого-то. У меня было все. У меня мать до сих пор, она жива. У меня самая лучшая мать на свете, наверное. Ну и отец очень ответственный. Не было такого плотного контакта с ним. Но меня очень любил. Он поддерживал семью, свою жизнь честно. Я получил то, что профессию, какую хотел.
Я любил искусство, пожалуйста, я получил такую профессию. У меня жена, с которой живу 31 год, и дочь, no problem, как говорится. И на духовном пути люди встречались мне, которые мне всегда помогали, заботились обо мне. У меня не на что жаловаться. О чем хотел сказать, даже забыл, отвлекся на свою личную жизнь. Но мы родились в времена атеизма, мы говорили, так ведь? Как люди меняются, как общество меняется. К лучшему, да, вот как есть же вот фильм у Ромы, и все-таки я верю, вот когда я смотрю, что происходит, какие хорошие перемены также в жизни, я вспоминаю это выражение, и все-таки я верю. Хорошо, что он сказал эту фразу. Эта фраза облетела тогда весь мир, этот фильм его известный, вот с этим названием «Все-таки я верю», он сыграл огромную роль в сознании того поколения, в моем тоже. Вот эта надежда должна быть. И, конечно, есть йога, есть подтверждение этому всему, что на самом деле, да, мы с вами все склонны к хорошим переменам. Иначе бы не приходили, не слушали тут несколько часов все это, все эти проблемы. То есть мы хотим менять жизнь, хотим менять себя, хотим менять образ жизни. Это факт. Особенно мы заботимся о наших детях, которые рождаются. Особенным образом. Сами мы, ладно, уже проживем, как прожили, так мне мать говорила. Но вот вы, наша надежда, вот это вот благословение родителей тоже очень важно. И вы тоже такие люди, вы хотите, чтобы ваши дети были лучше. Мы тоже этого хотим, потому что дети – достояние всего общества. Это не наша собственность, вы потом отдадите его миру. Если это хороший ребенок, он принесет пользу обществу. Если нет, то нет. Это наши дети с вами. Это не чьи-то дети, это наши общие дети. Это наше общество, это наш мир, в котором мы все вместе живем. Поэтому это наша забота. Что касается воспитания детей, это особый разговор. Что касается успеха, потому что мы, наша обязанность воспитать новое поколение лучшее. А они еще лучше. И вы увидите, может быть, мы еще доживем до этих моментов времени, когда появятся очень необычные люди, которые вдохновят весь мир. Представьте себе, такое будет. Я верю в это, и все-таки я верю, потому что эта тенденция есть, она идет вперед. Она подхватывается, как огонь, переносится, как пожар, знаете, он распространяется тоже. И плохое распространяется, конечно. Печальные вещи мы видим тоже, но и хорошее. И вот все-таки добро победит, говорится, если мы не пойдем на компромисс с собственной совестью. Никто не может навредить добру, говорится, никто не может это остановить. Если только мы сами от этого не откажемся. А, хватит быть добреньким. Вот эта проблема. Вот тут нужна поддержка свыше. Потому что, может быть, мы слабы в этом смысле. Долго ли мы можем делать добро безответное? В конце концов, я тоже человек. Иисус бы так сказал, правда? В конце концов, я тоже человек, не пойду на крест я. Пропади все про этом, пойду-ка я домой. Обращусь в полицию или там еще кому-то, пусть меня защитят. О чем-то он думал другом, правда же? И видите, невозможно оставить было даже одного человека. Нет. Он не отказался, до конца пошел. У нас не такая будет тяжелая судьба, как у Иисуса Христа, нет. Потому что мы другого калибра люди. Таких испытаний, может быть, нам не дано. Но у нас у каждого свои испытания, достаточно этого. И нужно пройти их достоинством этого. Этого будет достаточно, чтобы... Я расскажу один пример интересный из жизни одного известного человека в Америке. Эту историю услышал от своего знакомого духовного учителя. Одного из духовных учителей, которых я знаю. Вы знаете этого духовного учителя в Риге. Он приезжал сюда, присылал книгу «Путешествие домой». Это Радонат Свами. Однажды он рассказал такую историю американскую. Об одном человеке, который звали... Изи Эдди, так я помню, выразился по-английски. Ну, изи, вы знаете, что по-английски? Легко, да? Легкий Эдди. Так вот, прозвище было. Изи Эдди. А что означало? Это был адвокат. Очень талантливый адвокат. Он мог оправдать кого угодно. Вот владел законами, разумом такой, оратор и все на свете. Но лучший был человек. Им заинтересовалась одна мафиозная структура. Америки. Он был нужен, этот Эдди, им, чтобы вытаскивать своих людей из тюрьмы. Их осуждают, но есть Изи Эдди, он ведет дело там, подает апелляцию, он знает, как эти все эти законы, они ему хорошо платят. Он их через год, полгода, год вытаскивает всех. Он стал работать на эту мафию. Деньги полились рекой. Говорили, что у него был целый квартал в собственности, были свои самолеты. Он стал очень богатым человеком, потому что мафия не скупилась на эти вещи. Но у него был сын. Когда этот сын уже стал подрастать, юношество, отец вдруг задумался и понял, что ведь сын, он все это видит, то, что делает. Я ему дал все материально, но что касается его души, не осквернил ли я его душу своей жизнью, своими поступками? Будет ли он мне благодарен потом за все эти вещи? Что я служил мафии за какие-то деньги? Я обманывал людей? Я служил мамоне? Это была серьезная проблема для этого Эдди. Сын, через сына пришла. Настолько серьезно, что он решился на смертельный поступок. Он фактически пошел на смерть. Он заложил всю эту мафию. Все эти дела, он там нашел все эти документы, все это у него было, он просто все их заложил. Через буквально пару дней его изрешетили на улице из автоматной очереди. Всю очередь в него выстрелили. Все. Покончено было. Так закончилась эта история. А потом, через какие-то годы, этот сюжет переносится в Японию. Война в Японии, там Америка, помните, тут инцидент. Американский авианосец в океане, в Тихом океане, и командир эскадрильи, взлетающий с этого авианосца, должен идти на задание. Бомбежка. Или это были истребители, в общем, они шли на Японию, неважно. Они взлетели и пошли по заданию, американцы. Командир эскадрильи, когда взлетел, вдруг заметил, что в баке его недостаточно бензина, недозаправили каким-то образом. По инструкции он должен действовать так, должен назначить по рации другого командира и вернуться на авианосец. Что он сделал? Он объявил все это и стал возвращаться на авианосец. Нет, недозаправлен бак. Эскадрилья ушла без него. Но когда он возвращался, он увидел 9 бомбардировщиков японских, которые шли курсом ровно на этот авианосец. Под ними несколько километров воды. И он понял, что сейчас все это окажется на дне. 9 бомбардировщиков. Он вступил в поединок, так сказать, на своем истребителе американском с этими 9 бомбардировщиками. У него был пулемет, все. Он стал стрелять, нападать, вот так вот крутиться и прочее. Они тоже стреляли. Он сражался как сумасшедший, говорилось о нем. Он сбил 2 бомбардировщика, патроны кончились. Он стал их таранить. Он не отступал. Тогда эти люди подумали, какой это крэзи. Комплитли. Что лучше вернуться на базу вообще. Лучше с ними не связываться. Какой-то камикадзе вообще. Я, все эти оставшиеся бомбардировщики, они ушли. Это был сын этого Эдди Изи. Видите, как работает. Если мы хоть что-то сделаем в своей жизни, вот какой-то подвиг, это останется наследство нашим детям. Это настоящее наследство. Вот это успех, причина успеха. Это пример дорогих нам людей. В этом наша сила. Это очень важно. Если мы это имеем, мы удачливы. Если у нас есть такие предки, святые, герои, это всегда поддерживает наш дух, нашу мощь, могущество. Если нет, то мы можем сами что-то сделать. Разве нет? Мы можем делать сами это, опираясь на пример других людей, вдохновляясь этим, общаясь. Но это то, что необходимо для того, чтобы на самом деле достигать больших успехов в жизни. Смерть предопределена любому человеку. Мы не сможем от этого уйти. Ни врачи, никто, ничто не поможет, потому что есть предопределение, есть законы высшей силы. Так же верно, как смерть. Кто уйдет от этого? В этом не проблема. Уйдем. Но вот как мы уйдем? Как мы проживем? Вот весь вопрос в этом. Чего прятаться от смерти? В любом случае она придет. Она знает, когда прийти. Очень хорошо. Она всегда приходит точно в срок и вовремя. Она пришла к одному юристу однажды и сказала: пора, дорогой. Но Я сказал, погоди, дорогая, я знаю законы. Ты так не можешь без предупреждения, пора, дорогой. А где повестка вообще? Где основание какое-то? Предупреждение должно быть хотя бы несколько раз, верно же? Ну закон это, я юрист. Ты пришла внезапно, без предупреждения, нет никакой санкции толком. Поэтому я протестую. Смерть присела, поставила часы. Сказала, ну давай поговорим, и замедлила время. Вы знаете об этом, да? Что перед смертью время замедляется сильно. Ну, уже когда близко читает. Она замедляет время, чтобы пообщаться, чтобы вспомнить все, оценить, как человек прожил. Вот это время дается тоже. Там минуты достаточно. Секунды достаточно бывает иногда. Так ум ускоряется. Она спросила, ну как? Здоровье. Да какое здоровье вообще? Сказал он. Столько болячек уже. Вот раньше я был здоров, да, как бык. Ну да. То есть раньше был здоров, сейчас болеешь. Ну да, правильно. Ну а как у тебя? Колени вижу, не гнутся у тебя. Что случилось? Да подагра вот. А раньше? Да, раньше как джиран бегал. Нормально было. А что с зубами там у тебя? Говорит, вставные что ли зубы? Ну да, уже искусственные все. А раньше было что? Ну, раньше были грыз орехи. А что с волосами, где волосы-то? Да посидели, половина выпала. А раньше, о, такая была шевелюра. Видишь, сколько было предупреждений. Так что собирайся, пойдем. Мы с этим боремся, правда? Волосы сидят, подкрасить нужно срочно. Зубы вставить новые. Я теперь повестки обратно отправляю просто все. Не нужно. Но она приходит, она уважает живое существо, она предупреждает, то есть мы можем подготовиться к этому. И вот наш образ жизни, собственно, это есть подготовка, главное это черте, перехода в следующую жизнь. Это очень важный момент. Самый важный момент, это экзамен считается. То есть мы к этой черте будем приближаться, но не бойтесь этого. Если вы живете должным образом, вы не будете глубоко бояться этих моментов. Панически. У вас не будет этого страха глубокого. У вас скорее будет некое волнение, это будем назвать. То есть кто-то из ясновидцев, может быть, Ванга говорила об этом, что вот приближается время, когда люди будут праздновать день смерти как день рождения. Что они будут по-другому будут понимать теперь смерть, жизнь, переоценят все это. Ученые, люди, все поймут, другие факты найдут. И вот мы сейчас мы видим, что это сбывается, что есть другие факты. Реинкарнация, жизнь, она вечна, душа вечна. То есть нам нужно утвердиться в этом понимании через образ жизни, не через вбитие сюда каких-то концепций. Искусственно. Поэтому люди говорят, это надумано все, это просто теория, я в это не верю. Нет, смените образ жизни, вы все увидите сами. Реинкарнация работает прямо сейчас. Не только в момент смерти. Непрерывный процесс идет. Тело меняется постоянно. Каждую секунду тело меняется. Что тут не ясно. Личность в теле та же самая. Наблюдающий свое детство, свою юность, свою старость. Ну, просто наблюдай. Я же хорошо себя помню. В детстве я прыгал через лужи. Не пропускал ни одной лужи. Если была лужа, я обязательно разогнался и перепрыгивал. Мать говорила, зачем ты это делаешь? Не можно обойти, скажи мне, зачем ты прыгаешь через лужу? Я говорю, ну как скучно ходить, ну, прыгать через лужу, это же интересно, это жизнь. Я ее пытался убедить, но не мог. Она боялась, что я в эту лужу как-нибудь упаду. И я потом смотрел на людей и думал, а почему мне не прыгать через лужи? Так интересно, вот, кататься, знаете, не говорят, не катайся, скользко, упадут все. Да что ж такое? Даже интересно. Все бы разогнались бы, все бы и катались бы, взрослые. Вот пока идут в магазин, все бы разгонялись, катались бы. Делали подножки друг другу иногда. Ну, как-то веселились бы, радовались, понимаете? Нет, ходят там, курят, в землю смотрят там, как-то унылые все. Я дал себе слово, помню, когда я вырасту, я буду прыгать через лужи. Я хотел остаться вот в том возрасте, вот в той радости. Так, по-детски себе дал обещание, что я все, вот запомнить нужно на всю жизнь, что я, когда стану взрослым, я не буду таким. Я буду прыгать через каждую лужу. Но вот сейчас я уже не через каждую лужу прыгаю. Не удается мне выполнить это обещание. Но я прыгаю, честно, по секрету скажу, когда никого нет. Когда никого нет, я прыгну через лужу. Все равно. Что обещание все-таки дал, надо ее исполнять. Это же интересно. И как бывает, что иногда у вас проблемы, жизнь закрутила, и там неприятности, и тут, и вот не знаете иногда, как решать такие вопросы. Бывают, бывают сложные ситуации, конечно. Я заметил одну интересную вещь. Иногда достаточно просто увидеть цветок растущий, внимательно его рассмотреть, чтобы вас ум встал на место. Правда? Я могу опираться на свой опыт. Иногда этого достаточно. Просто увидеть какую-то красоту, заметить это, снова оценить. Это тоже йога. Это связь с красотой. Она должна быть постоянно. Связь с возвышенными мыслями должна быть постоянно. Есть как бы разные этажи Вселенной. И вот куда мы ум направим, то мы будем чувствовать. Наше настроение зависит от того, где наш ум находится сейчас. Здесь-то мы сидим все в креслах, но ум находится в разных, на разных этажах у всех. И задача как бы наших бесед и отношений, чтобы вот этот ум мы вместе могли поднимать вверх, на высшие этажи, вот туда, где есть энергия счастья, позитива. Вот это медитация, это йога называется. Не то, что это скорбная молитва, дай мне денег, дай мне здоровье, я умираю, и Боже, 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 спаси меня от смерти. Ну как же спасет вас от смерти? Если он уже дал эту жизнь смерть, вы должны принять это. Бессмертие – это другое понятие. Тело не может быть бессмертным. Душа бессмертна. Другой аспект, мы должны немножко с другого этажа посмотреть на этот вопрос жизни и смерти. Тогда это можно решить. Тело, оно не просто смертно, оно внезапно смертно, помните? И не просто внезапно смертно, оказывается, еще. Оно мертво и сейчас. Чего переживаете? Где оно живое? Это химические вещества, элемент. Что, кости живые или что? Возьмите любую часть тела, оно живое, нет? Нет. Но оно так функционирует, что как будто вот вы машиной-то пользуетесь, она же тоже двигается. Сейчас роботы делают, они как живые люди, боятся их уже. Они думают, что они живые. Когда я впервые компьютер получил, я думал, что компьютер живой тоже. Кнопку нажимаешь, он показывает, там я пишу. Потом кусок металла, говорит, неживое существо. Также и тело, это хороший автомат, хорошее устройство, но это не живое существо. Живое существо – это сознание в этом теле. И оно управляет этими процессами через желание, через эту тонкую вот прану, через энергию. Это все можно изучать, как это связано. Это целая наука. И вот теперь нужно вспомнить эту душу, потому что душу обволокло тело, тонкое и грубое. Футляр. Нам приходится смотреть из этих вот видеосистемы, слышать через аудио, стерео, воспроизводить звуки отсюда. И с течением времени это все портится, понимаете, уже не так хорошо работает. А я вот склонен хорошо видеть, хорошо слышать, правильно думать. Ну, функции старого тела утрачены, машина стареет, изнашивается. Просто машина. Мои желания не стареют, не изнашиваются. Тело изнашивается. Желания те же самые. Желание быть молодым, красивым, любить. То же самое. Я тот же самый. Но тело меняется. А в теле ребенка еще не пробудилась возможность реализовывать эти желания. Поэтому кажется глупым, как взрослому человеку. Он не глупый. Потенциал там очень хороший. И дети очень хорошо учатся. У них просто по-другому работает рассудок для того, чтобы обучаться. У них закрыты некоторые центры, чтобы не мешали им. Сексуальный центр закрыт. Поэтому он кажется глупым, неразумным, непрактичным, наивным. Потому что за эту материальную жизнь отвечают вот эти центры, практичные, сексуальные центры. У ребенка более высокие центры открыты. Он более как бы такой, как ангел, ребенок чистый. Он верит во все, он такой вот склонен к таким сказкам. И вот потом это все сексуальная энергия приземляет. А нам важно, чтобы центры все работали гармонично. И выходить из тела нужно через высшие центры, не через низшие центры. Это отметьте себе, чтобы не забыли. Через высшие центры нужно выходить из тела. Заходим мы через низшие центры родителей. Зачатие происходит. Поэтому нужно очищение после рождения. Нужно второе рождение, еще духовное. А уходить нужно через высшие центры. Это успех жизни. Это его практическая сторона. На этом мы закончу сегодняшнюю встречу. Продолжим завтра. Спасибо большое. Так, на все время. Несколько вопросов. Если есть вопросы, несколько вопросов, мы можем ответить. Записки или устный микрофон, пожалуйста.
Харе Ом. Мне вопрос насчет еды. Ну, поскольку это очень важно, мы каждый день кушаем. И есть такая ситуация, что вы, ну, отмечали солнцееды, то есть можно как бы и не кушать. Вот как правильнее в обычном моменте, скажем, поститься по какому-то календарю, по своим чувствам, или все-таки, вот что такое голодование?
Голодание. Есть несколько причин, чтобы поститься. Одна из причин – это может быть здоровье, и необходим пост, ограничение. Это в любое время можно делать. И другая причина – это очищение ума, скажем, тела для духовной подготовки. Здесь нужно поститься в нужное время, и необходимо знать дозу, чтобы пост не стал демоническим самоистязанием. Тогда он неблагоприятен. Пост должен быть божественным, говорится. Значит, в определенные дни это очень благоприятно. Например, дни Экадаши отмечаются в календарях. В эти дни хорошо поститься, два раза в месяц получается такие дни. Выпадает 11-й день после полной луны и после новой луны. Это Экадаш, 11 называется. В эти дни вы можете поститься либо полностью, как позволяет ваше здоровье, ваш разум, либо полностью без воды, сутки. Потому что в эти дни на самом деле неблагоприятные кадыши, в материальном смысле слова. Это повышенная солнечная активность, и карма мира, она фиксируется в зернобобовых вот в эти дни. Поэтому, когда мы едим зерновые особенно, будет очень плохо нам. На работе будет неудача в эти дни, аварий много будет на улицах, понаблюдайте сами. Сердечных приступов много в это время, стрессов, раздражение повышается. Это экадыши. В эти дни лучше поститься полностью, не есть. Либо есть овощи и фрукты без зернобобовых. Вот эти посты. И также, если вы занимаетесь йогой, там тоже могут быть иногда посты, если вы серьезно йогой занимаетесь. Но сейчас я не думаю, что кто-то так серьезно занимается йогой, чтобы поститься подолгу. Вот пока этого достаточно, то, что я сказал. Да, да, пожалуйста, кто?
Вот вы рассказывали нам про отдых, про работу, да? А как вот помочь себе, чтобы вот работа не превалировала в жизни, когда невозможно отказаться от работы, получается, что не хватает времени на отдых, на семью. Вот работа, она так вот поглощает тебя, что ты никак не можешь оторваться. Уже вот и ночью уже тебе нужно спать, а ты еще не успел пообщаться, ну, со своими близкими, и все, что вот. Как научиться отделить вот эту работу, дать себе возможность для отдыха и для всего? Вот
работа может быть увлекательной, либо необходимой, чтобы деньги поддерживать. Но наша личная жизнь, семья и отдых должны быть тоже такими же важными в жизни. Это вопрос как бы степени важности осознания. Работа связана с поддержанием жизни, с деньгами. Поэтому считается самое важное. Это вот работа, потому что для поддержания жизни это главное. Но сама жизнь, которую мы поддерживаем, она еще более важна. Это наши отношения, наша любовь. Нам нужно это осознать. Вот мы поэтому общаемся. Чтобы это сознание тоже присутствовало в степени важности. И нужно сделать эти отношения настолько привлекательными, чтобы мы хотели эти отношения поддерживать. Иначе, если мы не хотим, мы уйдем в работу просто. Мы просто уйдем в работу, потому что нас не очень привлекают эти отношения. Вообще, если говорить классически, сутки делятся на три части. В соответствии с гунами природы, их три, значит, три части суток, и деятельность определена этими гунами. А, значит, с 10 утра до 6 вечера, это 8 часов получается, правильно? Вот 8 часов. Это для деятельности активной, для работы. С 10 до 6 вечера. С 6 вечера начинается влияние, это страсть период, то с 6 начинается влияние тамаса, неблагоприятное для работы. Это время отдыха и сна. Обязательно нужно остановить все, потому что после 6 вечера работа уже не приносит как бы позитивной энергии. С 6 до 2 ночи влияние тамаса глухое. С 2 ночи начинает проявляться сатва до 10 утра. Вот это вот время до 10 утра, вот это ранние утренние часы, очень самые ценные для медитации. Поэтому есть такое выражение: утро для молитвы, день для работы, вечер для отдыха. И так нужно каждый день успевать все это делать. Это здоровый образ жизни. Так мы преуспеем во всех трех направлениях: и в работе, и в духовном развитии, и в общении с близкими. Что такое освященная пища? Попросту говоря, это пища, предложенная Богу. То, что мы с вами готовим для того, чтобы принять пищу, сначала предлагается Богу. Очень важный момент сознания. Пища – это такая интересная. То есть пища, то, что мы едим, это все живые существа, так или иначе. Мы готовим, иногда мы их сырыми готовим, как салаты, иногда мы что-то варим, какие-то блюда вкусные делаем. И вы вкладываете в эту пищу свой разум и свою любовь, свою как бы карму, те качества, которые вы обладаете. И когда пища готовится с любовью к Богу и освящается, она обладает духовными качествами. Она очищает от кармы также. Пожалуйста.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько мужчина должен быть серьезным по жизни?
До какой степени? Серьезным?
Ну, в том плане, что как вот относиться к людям, как быть в семье, как быть по отношению к друзьям, в работе. Должен ли мужчина, чтобы считаться мужчиной, чтобы вот девушки смотрели: о, он мужчина?
Хороший вопрос. Хорошо. Давайте поговорим об этом. Я скажу несколько слов. Мужчина, вкратце, если говорить, это тот, кто исполняет свои обещания. Никогда не обманывает обещания. Это мужчина. Это вкратце, если говорить. Вообще три характеристики даются. Первая характеристика – это понимание высшего смысла жизни. Это первое для мужчины, что требуется, чтобы быть мужчиной. Если вы знаете высший смысл жизни, у вас будет очень мощный разум. То, что для как раз преимущество мужчины именно в разуме. Это его особое достояние, разум. Если есть высшая цель жизни, его разум будет реализован полностью. Если этот смысл жизни снижается до уровня секса и денег, разум тоже теряется. Поэтому мы говорим, тот мужчина, который просто увлекается сексом и деньгами, это проходимец. Так мы описываем, что-то становится низменное. И вот мужчина, это первое, это целеустремленность. Второе, это смелость. Его мужество, как бы его вот решимость, смелость. Это другое мужское качество. И третье – щедрость. Вот это настоящий мужчина. И он выполняет все свои обещания, дает обеты и следует им. Как помните когда-то слово офицера? Если он сказал, он сделал, если не сделал, он застрелится просто. Это мужчина. Вот такая характеристика. По высшим меркам это так. Поэтому, если говорить о браке, то в Библии говорится, это апостол Павел говорил, насколько помню, для мужчин: не женился — не женись. Женился — не разводись. Вот такие есть формулы. То есть выбирает путь и до конца. Да? Где книги? Где мои книги? Здесь есть книги какие-то? А? Завтра будут какие-то книги? А, завтра, может быть, будут здесь книги, постараются. Какие-то будут книги, да? Угу.
Добрый вечер. У меня такая ситуация, что раньше мой сын жил старше с мужем бывшим. И сейчас, ну, он живет со мной, и он требует мяса. Как мне вот...
Сын живет с вами?
Да. Теперь.
И ест мясо.
И он ест мясо, да, и он У него такая даже агрессия, ну, периодически возникает, что вот ты не готовишь, ты не даешь, ты сама не ешь, но я хочу, у меня папа кормил, и мы всегда ели, и дай мне мясо, и все.
Сколько ему лет?
14.
14 лет. Вам придется с этим считаться, иначе он будет врагом становиться вашим. Вам придется делать это как компромисс. Такова семейная жизнь нынешняя. Иначе он станет врагом. Но тем не менее, как-то нужно с этим работать. Мягко, но нужно работать. Нужно показать, что все-таки это неблагоприятно.
Вот вы в своей лекции несколько раз упомянули об ангелах-хранителях, которые защищают наш разум. А кто это такие, по ведам?
Их много. Когда были живы династии человеческого рода, то все предки были такими ангелами-хранителями. Все люди были очень сильными, поэтому в своих обещаниях, в качествах. Они все, мужчины, были героями, все женщины были великими матерями и прочее. Это описано как золотой век. Много. Ангел-хранитель – это стихии природы также, если мы с ними правильно сотрудничаем. Любое живое существо склонно помогать человеку, если он живет в любви и добродетели. Любое существо реагирует на это. И зло поэтому не может его победить по этой причине. Что с ним сотрудничают все эти силы. Сейчас ангел-хранитель для меня в моей жизни тоже есть. Мать всегда мой ангел-хранитель. Моя жена тоже ангел-хранитель. Моя дочь – это потрясающий ангел-хранитель. Когда она родилась, в нашей жизни много изменилось, как будто Лакшми пришла, знаете, богиня счастья, удачи. Удивительно, как все трансформируется среди ребенка. Именно к лучшему. Вот кажется, что вот ты так жизнь трудная, еще ребенок появится. Да, ведь наоборот было у меня. Да, было трудно, мы скитались, не было ни жилья, ничего не было. И ребенок родился, а стало намного легче, когда родилась. Как-то все в жизни стало улучшаться, изменяться. Что дети приносят свою хорошую карму, иногда меняют жизнь родителей. У нас так и было. Но мой главный ангел-хранитель – это мой духовный учитель, которого я чувствую постоянно. Если я что-то думаю или делаю, я всегда слышу рядом, чувствую его, что он об этом думает и говорит. Это настоящий ангел-хранитель. Да.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вы говорили в своей лекции, что сначала человек рождается через нижние центры, но потом он должен пройти второе рождение. В моем понимании это крещение, да, или неправильно.
Правильно.
Да, у меня сейчас ребенку 2,5 года, я хочу его крестить. Есть ли какие-то у вас рекомендации, до какого-то возраста это надо сделать обязательно, или я могу ждать там до 14 лет, пока он сам...
Когда меня крестили, мне было несколько месяцев, поэтому я не помню этот процесс, эти обряды, не помню. А потом я уже пошел в школу атеистическую, и там никаких крещений нам не объясняли. Не знаю точно, как это делается. Мать меня покрестила на тот случай, чтобы я не умер. Потому что я родился 7-месячным. И бабки ей сказали, да, все, не переживай, то есть смирись, умрет он, не выживет. Потому что я в то время, когда родился, я приобретал температуру окружающей среды. То есть и холодно, я холодел, если тепло, я нагревался. Поэтому меня вынашивали в духовке. Там температуру устанавливали. В вату меня заворачивали, что еще кожа даже не сформировалась. И туда. Это забывали. И там пелся писк мой. Вот, и они вспоминали, вот там же ребенок в духовке у нас. Вот так меня вытащили. Но бабки сказали, не выживет, не переживай, все, успокойся, не выживет. А мать сказала, выживет, когда она мне рассказывала это все. Я побежала в церковь. Она не была такой уж верующей там в то время. Ну, втайне это сделали. И говорит, сразу после этого стал поправляться. Так она рассказала. Но я не помню ничего. Так что, видите, меня спас Иисус. Я ему обязан, значит.
Добрый вечер, спасибо большое за вашу лекцию. Я хотела бы спросить, ну, я слушаю тоже очень много лекций Олега Геннадьевича Турсунова, и хотела спросить ваше тоже как бы мнение, какие, как вы считаете, женские качества развивать? Вы упомянули, какие мужские качества важны, какие женские качества, по вашему мнению?
О женщинах мне рассказали, это несправедливо, конечно.
Спасибо большое.
Должны что-то о женщинах сказать, да. Но у женщин больше. Больше требуется ролей, 5. Если мужчина, 3 достаточно. Но они сильные, эти роли. У женщин 5. Если освоит женщина эти 5 ролей, она, безусловно, достигнет чего хочет. Что пожелает в жизни, доступно будет ей. Но эти 5 ролей секретны, поэтому я не могу об этом говорить. Или сказать все-таки. Для Риги только, да? Только никому не... Для Риги хорошо скажу. Столица все-таки Латвии, так? Ну, хорошо. Первая роль. Это в моих лекциях есть, у многих. Когда мы говорим о мужчине и женщине, вот отдельная тема, мы описываем все это. Я вкратце расскажу. Первая роль – это роль жены, знающей свои обязанности дхармапатни. Это санскрит, но переводится как защитница религии в семье. Это роль жены. Вторая роль. Если муж, скажем, отклоняется от каких-то принципов морали, чистоты, жена немедленно напоминает об этом. Дхармапатия называется. Первая роль. Вторая роль, когда мужчина слабеет по какой-то причине, но он же воин, сражается, вот раненый воин, представьте, вот он неудачу потерпел какую-то в жизни, она роль матери применяет. Она заботлива, как мать становится по отношению к мужу. Третья роль сестры применяется, когда муж оплошал, достаточно внимания уделил жене, забыл по своей природе, естеству, он может забывать об этом. Не поздравил там, не знаю, ну, не уделил. Она роль сестры применяет, потому что сестра довольна любым вниманием брата, даже самым незначительным сестра будет довольна. Третья роль. Четвертая роль применяется, когда муж в гневе сильном. В древней книге говорится, что муж в гневе даже может убить жену. Таких случаев немало мы встречали. Я раньше посещал тюрьмы, где большие срока, и подавляющее большинство было людей, убивших своих жен в гневе, в неадекватном состоянии. И в этом случае применяется четвертая роль, роль дочери. Когда муж в гневе, она ведет себя как послушная дочь. Все. Нейтрализует этот гнев мгновенно. И пятая роль – это роль любовницы, привлекательной женщины. Это на 5-м последнем месте. Вот в такой очередности эти роли. То есть она может все для него. Она для него исполнение всех его желаний. Одна женщина, обладающая 5 ролями, заменяет ему все. Если она владеет этими 5 ролями, он не может думать ни о ком другом. Это йога, то есть она так поддерживает связь. Если у нее еще эти 3 качества есть, которые мы описали, этот союз очень могущественный. Эти супруги могут сделать многое. Достичь чего угодно. Нет границ, говорится, их возможностей. Но это должно быть взаимно. Если, скажем, женщина знает 5 ролей, мужчина не знает свои роли, не будет успеха. И наоборот. Поэтому нужна подготовка к браку. Нужны определенные институты, школы. Мы это можем делать уже сейчас, заниматься детьми, какие-то школы для них организовывать, и также для себя получать такое образование. Это важно для семей. В Раде сейчас существует эта организация, где вы можете это организовывать для себя, для детей. Это необходимо.
Угу. Все, на сегодня вопросы наши кончились. Так? Есть вопрос? Да, еще вопрос последний.
Скажите, пожалуйста, а как обрести такую постоянную связь с духовным учителем, о которой вот упомянули?
А это постепенно, это процесс. Сначала мы должны как бы выбрать духовного учителя, найти его. В сердце, если это желание есть, процесс уже начался, можно сказать. Обязательно, если желание искреннее, мы найдем своего духовного учителя. Вот это первое. Сначала нужно найти его. Затем второе, слушать нужно его, научиться слушать. Так мы и находим на слух, по слуху мы слушаем. Общение, лекции, о чем он говорит. Это проникает в сердце, это меняет мою жизнь, я хочу это делать, все, связь началась. Третий этап, получаем посвящение духовного учителя. И вот это уже начало. Это уже фиксируется как начало духовной жизни. Это новое рождение считается. У меня есть духовный учитель. Ну, на сегодня мы... Что, еще вопрос? Хорошо, ваш вопрос последний.
И, ну, не может следовать, скажем так, получать ответить наставления, и не может, ну, следовать, ну, скажем так, выполнять то, что, ну, какие наставления он получает, ну, вот, как этот момент...
Если ученик не может еще следовать всему, что говорит
духовный
учитель.
Ну, он как бы выбрал, пришел к этому, да, и, ну, переоценил, скажем так, ну, не может, да, ну, как, там, ну, что-то выполняет, да, скажем так.
Не проблема.
Ну, какие-то наставления.
Это же процесс, да, не все ученик сразу может выполнить, что говорит духовный учитель. Несомненно, так. Мы идем последовательно, таким путем, шаг за шагом. Мы что-то можем делать, с этого начинаем. И еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. И постепенно мы осваиваем все необходимое. Не переживайте на этот счет. Это процесс обучения. Как есть первый класс, второй класс, третий класс. Постепенно мы заканчиваем школу, и все умеем делать. Истинный духовный учитель, если он в цепи преемственности, он вам даст наставление вместе с энергией делать это. Вместе с такой энергией, это так же, как если вас посылает мама в магазин, она же дает и деньги вам. Она же не посылает вас без денег. Вы не купите тогда, вы не сможете это сделать. Она одновременно дает вам и деньги. Также, если гуру в преемственности, он именно обладает этой способностью с наставлением передавать и энтузиазм, шакти, делать это. Если я слушаю своего духовного учителя, я не могу не делать этого. Как? Ведь он же говорит прямо о моей совести. И мы растем в этом направлении, мы слышим яснее и яснее свою совесть. Гуру находится именно там, он через совесть эту говорит. Обращается к нашей совести, не к нашему ложному эго, не к нашим другим вещам. Он видит нашу совесть там, Бога в сердце. И он говорит в эту сторону. И мы получаем уже это подтверждение изнутри собственного сердца, от непосредственно моей совести. Это вот есть мой духовный учитель, который дает мне Бога. Не просто мне навязывает какие-то идеи возвышенные. Дает мне Бога. Я слышу свое сердце. Вот что важно. Поэтому это вопрос постепенный. Если мы слышим свою совесть, все возможно. Совесть – это лучший контролер наш. Спасибо. Мы сегодня на этом остановимся. До завтра.